Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Вопросы и ответы по печатям». Эту проповедь он произнес 24 марта 1963 года в воскресенье утром в скинии Бранхама в городе Джефферсонвиль, штат Индиана, США. Перевод с английского. Брат говорит на иных языках. Другой брат дает истолкование. Небесный Отец, мы действительно благодарны за это время, когда мы снова можем общаться вокруг Слова в присутствии Божьего. Мы так благодарны, что Ты в это утро с нами, помогаешь нам и благословляешь нас. Мы просим прощения за наши грехи. Просим, чтобы наши светильники были наполнены маслом и были поправлены и горели. Чтобы Ты использовал нас сейчас во славу великого имени Твоего. Ибо мы просим об этом во имя Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Аминь. Можете садиться. Я как раз входил, когда услышал, как шло это сообщение. Итак, это правда, что нам нужно держать наши светильники наполненными. Держать наши... Вы знаете, когда у вас горит, вы не можете продолжать на том, что вы сделали. Вот. Понимаете? Потому что, когда масло горит, получается нагар. Вот почему надо поправлять ваши светильники из-за нагара на фитиле. Многие из вас, кто моего возраста, когда нам приходилось пользоваться керосиновыми лампами, они там сверху появляется нагар, когда горит. И поэтому это мешает свету, и так ты должен поправлять, чтобы не было нагара, чтобы нам устремляться вперед к высшему званию во Христе. Да, это замечательное, прекрасное утро и внутри, и на улице. Уже приближается время Пасхи, и теперь мы подходим к последней печати сегодня вечером, если воля Господа. И... Это очень таинственная печать, очень-очень, потому что это даже нигде не упоминается в Писаниях, никаких символов не за что ухватиться. Это должно прийти прямо с небес. И это для меня довольно напряженный час, и такой была вся неделя. Теперь это будет 8-й день, проведенный мною в комнате. Я заметил, что здесь много просьб, мне пришлось выбирать... Многие желают личной встречи, и мне это нравится. Я хотел бы это предоставить, да, но сейчас я не могу. Потому что, вы понимаете, все, что мы стараемся сейчас сделать, это найти откровение воли Господа. Вы видите, а когда проводишь беседы, то тогда уводит в другую сторону, к чему-нибудь другому. И потом, например, в молитве за больных это совсем иначе. Ты все видения, такие вещи ты изучаешь иначе, и на тебя иное помазание. Это как сказано там в Библии, дерево, посаженное у потоков, вот. Потоки, вот. Видите, та же самая вода, но течение идет вот так и так. Зависит от изгиба. Это тот же самый дух. В 12 главе 1 послания Коринфянам Павел рассказывает о том же. Есть много даров, но тот же самый дух. Итак, вы видите, если ты занят одним делом, потом меняешь и переходишь к этому, понимаете, что я говорю? Ты изучаешь в этом направлении, чтобы люди, и теперь их сердца настроены, что это за печати, их внимание, что это, и вечер за вечером, когда я прихожу сюда, здесь такое напряжение, что мне приходится говорить о чем-то другом, просто чтобы немного успокоились, понимаете, тогда Святой Дух скрывает печать. Тогда мне приходится вот так каждый вечер, а затем, когда мы переходим на служение исцеления или еще что-то, то все люди настроились на одно, и тебе едва ли удастся тут же перейти к другому. И потом, также зная, что эти вещи происходят прямо посреди нас, видите, я знаю, что вы не видите этого, я просто уверен, что вы не видите. Вы говорите, брат Брансон, ты говоришь очень твердые вещи, я знаю это. Но извините, позвольте мне сейчас сказать вот что. Я полагаю, что эти ленты для нас и так далее. Но позвольте мне сказать, что вы этого не понимаете, от вас и не требуется это понимать. Так что не попытайтесь ничего истолковать. Не пытайтесь приложить к этому ваше истолкование, вы только уйдете дальше в сторону. Примите мой совет, если вы мне верите, если видите, что Бог благоволил ко мне. И вы знаете о тех откровениях и о прочем. Я находился с вами долгое время, и это всегда было правильным. И двойное доказательство этому то, что это верно увязывается со словом. Видите, и так вы знаете, что это так говорит Господь, это точно, видите, это вам доказано. Примите от меня совет, как от вашего брата, ни к чему не прикладывайте своего собственного истолкования. Просто идите дальше, живите доброй христианской жизнью, потому что иначе вы обнаружите, что вы отпали от реальной вещи, понимаете? Вы только обнаружите, что ваш путь опять проходит в стороне. И все вы осознаете и знаете, что происходит что-то и таинственное. Да, это происходит. И я знаю, что это такое. Так вот, я не говорю это просто так. Это Божья благодать позволяет мне знать, что это. Это нечто потрясающее. И вот теперь это ушло, и никоим образом вам этого не увидеть. И это я... Но да поможет мне Бог, положив руку на Библию, я знаю, что это такое. Вам уже говорилось раньше, так что... Только не пытайтесь прикладывать никакого истолкования, но просто верьте мне, как вашему брату. Понимаете, мы живем в великий час, мы живем в то время, когда... Да, мы... Так вот, будьте по-настоящему смиренными, будьте христианами и старайтесь жить для Бога, живите честно с людьми и любите тех, кто не любит вас. Не пытайтесь чего-то... Понимаете, если сделаете, то вы только сделаете это каким-то таинственным и внесете путаницу в действительную Божию программу. Понимаете, вчера днем нечто такое произошло в моей комнате, чего я никогда не смогу забыть. И так вы... И около 2 недель назад нечто произошло, чего никогда не смогу... Пока я живу на этой земле, я не смогу этого забыть. И вот, но... А церковь, вам не требуется знать эти вещи, так что не прикладывайте к чему-нибудь никакого истолкования, понимаете? Просто идите вперед и только помните, что вам сказано. Живите христианской жизнью, ходите в вашу церковь, где бы вы ни находились, будьте настоящим светом, просто горите для Христа и говорите людям, как вы его любите, и пусть ваши свидетельства все время будут с любовью к людям, понимаете? Потому что если нет, то вас куда-нибудь занесет, и тогда кажется, что вас снесло с колеи. Вот, каждый раз, когда это пытаетесь, так и будет, а? Так что не надо пытаться делать никакого истолкования. И в особенности сегодня вечером, когда эта печать встанет перед вами, вот, только не пытайтесь ее истолковать. Просто идите вперед и будьте смиренными, идите дальше с этим же ясным посланием. Вот вы говорите, брат Брансом, это разве мы, как церковь живого Бога, разве мы не должны... Что ж, как я старался... Извините, я хочу сказать. Говорят, ну а почему я не могу? Я же должен иметь? Нет. Запомните, я говорю это для вашей пользы. Вот я это говорю для того, чтобы вы поняли. Если вы мне верите, то слушайте, что я говорю вам. А? Вот здесь, на посту. Назовем это на посту слушание. Если возьмем радио, там могут передавать предостережения и предупреждения, подобно как меч в твоей руке. Вот, он может вонзаться во зло или вонзаться только как дает свое послание. Вот. Так, но теперь, например, говоря об обычном человеке, появилось так много культов и кланов вокруг излияний духа, до того, что люди все разработали в какую-то нибудь штуку, выходит и начинает другое движение, и понимаете, все такое. Видите, не делайте этого сейчас, понимаете? Поняли? Запомните, стойте на своем пути. Вы говорите, что ж, Господь показывает? Нет, будьте осторожны. Послушайте, дайте я вам кое-что покажу, а? Вы знаете, что в этой комнате прямо сейчас находится 10 тысяч голосов, буквально голоса людей, звучащие на электронных радиоволнах. Почему вы их не слышите? Это голоса? Правильно? Прямо здесь проходят эти волны. Прямо сейчас через эту комнату проходят формы и тела людей. Правильно? Так почему же вы их не видите? А? Они здесь. Настоящие голоса. Такие же, как мой голос. А почему же вы этого не слышите? А? Сначала это должно через что-то пройти, чтобы это открылось. А? Теперь вы понимаете? Ничего теперь не истолковываете. Если Бог пожелает, чтобы вы что-то узнали, Он это вам пошлет. Поняли? Поняли? Так что теперь твердо стойте, держите спокойно. Нечто произошло. Теперь только будьте настоящими. Вы понимаете меня? Просто будьте, не старайтесь делаться странными, будто такие христиане, потому что вы отойдете от Бога. И вы, если можете это понять, это тот третий рывок. Поняли? Вы поймете это на днях. Видите? И тогда просто запомните, уже не будет подражания, подобно как это было в тех двух. А? Итак, это то, насколько вам надлежит знать, только помните это. Видите, теперь что-то происходит в этом помещении, здесь кто-то есть. Здесь действительно в этой комнате ангелы. Голос Божий. Понимаете? Но как вы не можете, если вы не сможете услышать естественный голос, если что-то вам его не передаст, то как же вы собираетесь услышать этот духовный голос? Вы можете вообразить, что кто-то поет такую-то песню, их может здесь и не быть, но когда это действительно проходит через детектор, там, как должно быть, тогда дается правильное истолкование и показывает, подтверждает это, показывая картинку. Понимаете, что я имею в виду? Теперь Дух Божий, когда Он говорит через истинное слово, Он доказывает себя, показывает себя, что это верно. Теперь вы понимаете? Правильно. Теперь давайте еще раз помолимся. Небесный Отец, мы собираемся открыть обложку этой книги как физическую сторону, стараясь подкрепить то, что Ты раскрыл нам в духовном мире. И теперь я молю, Боже, чтобы Ты помог мне дать верное истолкование на эти вопросы, чтобы можно было сказать, чтобы помочь людям, чтобы дать им разумение. И я молю, чтобы Ты дал мне разумение, чтобы я мог послать это Твоему народу, чтобы у них было разумение, чтобы мы вместе могли жить для Божьей славы и чести. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь я хотел бы сказать вот что. Я думал, что вот эта штука включает ленты, оказывается, нет. Это для настольной лампы. А я думал, что здесь управление лентами, но мне сказали показать жестом братьям в той комнате, в комнате звукозаписи, чтобы они знали, когда выключать запись, а когда нет. Видите, эти ленты служат по всему миру, повсюду. Это идет на разные языки, везде. Так вот, есть вещи, которые мы говорим здесь, чего мы не сказали бы в другом месте. Вы понимаете, по этой причине мы останавливаем. Да, отвечать на вопросы — это дело серьезное. Итак, я теперь, отвечая на эти, на большинство из них, большинство вопросов, кроме каждой, некоторые из них даже не относятся к посланию вообще, но я собираюсь, то есть к печати, но я постараюсь на них ответить. И мне, их мне передали, так как им было сказано, мне сказали о большинстве из них, то есть большинство из них это просьбы о молитве за больных и страдающих, и разные такие вещи и так далее, так что вообще не относятся к тем вопросам, на которые будем отвечать. И потом они мне дали пачку, где говорится о разном писании и так далее. Может быть, если будет время, мы постараемся ответить на них, как сможем. Вот. Если я ошибусь, что ж, помните, что это непреднамеренная ошибка. Итак, все чувствуют себя хорошо? Аминь. Разве не так говорим о небесных местах во Христе Иисусе? Что за чудесное место? Что за чудесное время? За все то время, которое я провел за кафедрой в этой стене, мне никогда раньше в служении своем не приходилось так потрудиться в Царстве Божьем и в духовных реалиях, как было в это время. Превыше чего-либо, что я когда-либо делал в какое-либо время моего служения, где-то на каких-то собраниях, в большинстве случаев это исцеление, но здесь раскрытие истин, тем же самым Духом, тот же самый Дух. Я полностью был наедине с собой, я питался в том месте, то есть выходил туда поесть, и я просто был один, так что это действительно было замечательным временем. И теперь сразу же, или в это утро, или в следующее утро, я, возможно, если мы вовремя справимся, я буду молиться в это утро за больных, если эти вопросы не затянутся слишком долго. Итак, я должен немного прийти в себя. Человеческий разум не может больше выдержать. Видите, когда доходит до того, что ты сидишь сейчас, оцепенев от присутствия Божьего, и там перед тобой висит столб света, ты не можешь долго этого выдержать. Понимаете? Человеческое существо не может это выдержать. Так вот, эти вопросы действительно хорошие, могу оценить человеческую мудрость. Так, возьмем первый. Я постараюсь на них ответить, и потом, если мне не удастся так, как надо, тогда вы меня простите. А если у вас другое истолкование, верите, что ваше понятие правильное, что ж, тогда идите вперед, это не повредит, потому что и относительно спасения будет один или два, не более. Только большинство вопросов заданы о той стороне или же восхищении церкви. Так что, видите, вот здесь вопросы о том, чему надлежит быть и что наступит в другие времена, потому что в наших учениях по этой книге мы сейчас за церковной эпохой. Мы по ту сторону в том времени, когда вызывается 144 тысячи. Итак, первый вопрос. Пять мудрых дев из Матфея 25. Это сопровождающие невесту или они невеста? Если эти пять мудрых сопровождающие невесту, то где невеста? Так вот, по моему разумению, эти пять дев, их было 10, вы знаете тех, которые вышли. И здесь это только символ или же притча. Видите, что я собираюсь вам сказать. Видите, их было 10, конечно, было больше 10. Это просто такая цифра. Но эти мудрые девы имели масло в своих светильниках. В светильниках у неразумных масла не было. Если те 10, которые в Матфея, это вопрос того человека, если те 10 означают, то есть, вернее, эти 5, что будет только 5 человек? Нет, этого не означает. Это просто символ, эти девы, понимаете? Девы, которые вышли с маслом в своих светильниках, они являются частью той невесты. И по моему разумению, и затем обратите внимание, что они были девами последней стражи. Если идти по стражам, то было 7 страж. И в 7-ю стражу, полуночный час, чего уже достигли, вот, в эту полуночную стражу эти девы проснулись и поправили свои светильники. И вошли, в то время как спящие девы. Теперь вот эта часть, эти 5, если это значение вопроса, какое значение, там было только 5, у нас здесь много вопросов о 7000 и так далее. Так вот, это был просто символ, часть их. И все, что проснулись в эту последнюю эпоху, в 7-ю стражу, что там было только 5, которые проснулись в то время и были переведены, вошли с невестой и так далее, с женихом. Если они сами, это не означает, что будет только 5. Потому что они спят на протяжении эпох, как мы показали на этой неделе. В дни Павла. Ангела Эфесской церкви. Павел, основывая эту церковь, был посланником к ней. Запомните, Павел, основывая Эфесскую церковь, стал посланником к той церкви. И дух, что был в то время на земле, был львиным духом. Этот лев, лев из колена Иудина, то есть Христос. А Христос — это слово. Павел со словом того периода. Тысячи уснули в тот период. Правильно? Затем наступил следующий период. И время, когда церковь погрузилась во мрак Средневековья, вышел дух вала, тяжкий труд и жертвы, и отдавали свою жизнь тысячи тысяч усопших мучеников. Видите, Они ожидают. Потом наступил следующий период, лютеранский период реформ. Тогда вышли мудрые, человеческое умение. Если вы заметили, вышел человек, он добавил своей проницательности. Вот что сочетало его с другой стороной, видите? Если бы он только стоял с Божьей мудростью, только реформировал и вытаскивал, но что он сделал после того человека, у которого было послание? После Лютера, после смерти Лютера, у них появилась лютеранская организация. После смерти Уэсли у них была методистская организация, видите? И вы продолжаете идти этим путем, это просто так и есть. Теперь я хочу, чтобы вы заметили это. Теперь кто-нибудь может спросить о пятидесятниках, которые были третьей эпохой. Понимаете, каждый из этих периодов только окунался в Святого Духа. Оправдание — это действие Святого Духа. Освящение — это действие Святого Духа. Но крещение — это есть Святой Дух. Вот почему должен был сойти пророческий пророк, не посланник периода, потому что пришел сам Святой Дух в своей полноте крещения. Но в конце периода, как и при завершении других, мы здесь находим, что был послан посланец. И все эти крупицы должны быть разложены по своим местам. И тогда для церкви наступит восхищение. Но те, кому выпали все эти вещи, солнце померкло, луна, они относят это сюда, к христианской эпохе. Им не удается увидеть ответы нашего Господа на те три заданные вопроса. Теперь по прошлому вечеру, я думаю, вопросов нет. Мы взяли каждый из тех вопросов и расставили их по печатям, а печать — это вся вот эта книга полностью. Вы верите этому, доктор? Видите, все целиком связано вместе. И мы взяли то, что здесь сказал Иисус, они задали три вопроса. Когда все это будет? Какой будет знак твоего пришествия? И какой конец этого мира? И он подошел прямо, и мы вытащили каждый из них на рассмотрение, кроме одного. Чего именно? Седьмой печать. Почему? Видите, это неизвестно. Вот оно что. Каждый из них раскрывается. Я провел между ними точные параллели и туда, и сюда. И я, когда я вчера писал и достал их там, я обратился к своим старым записям, что делал там. Что же, я увидел, где я ставил один вместо другого, вот так. И я дал их перекрестно, вот что я сделал. Полагаю, что вы это уловили. Вы уловили, а? Я написал вот здесь то, что я собирался написать на этой другой стороне. И написал это здесь. Поставил оба 9 и 11, то есть 9, 6 или что, или 6 и 11, или и 9 и 11, что было не так, было наоборот. Следующий стих под этим, видите, это и был ответом между морами и войной, видите, вот это где. Итак, я был просто счастлив, я вел себя просто как... Я радовался возбуждению от откровения. Итак, я приложил это сюда, сидел там с карандашом или с ручкой и поместил... 11 в оба места, когда это не должно было быть так. Я думаю, что с другой стороны, это было 9 вместо 11. Ну а теперь вы видите, как это они совершенно параллельны? Вот, не забывайте, они шли параллельно до 6 и остановились. Видите? И следите за открытием печати. Доходит до 6 и останавливается. Просто безмолвие на небесах. Вот и все, что сказано. Как бы на полчаса. Теперь в этих... Я должен поторопиться и ответить на эти, потому что, видите, каждый из них — это целая проповедь, неделя на 4, по каждому, и тогда перейдите к следующим. Но я не собираюсь это делать, потому что я хочу пройти по всем вопросам, насколько смогу. Эти девы, видите, они из... Это только часть их в том периоде. В каждом периоде были девы, видите? Печать. Ангел приходит к церкви. Ангелу Эфесской церкви напиши. Видите? Затем переходим сюда, затем после написания к Эфесской церкви сравниваем это, печать открывается. Вот таким образом мы это приносим, пытаясь все это вам дать. Понимаете, что я имею в виду, если воля Господа? Что у них было в начале церковные периоды? Правильно? Следующее — послание к церковным периодам. Теперь каждый это усвоил, а? Во-первых, мы взяли церковные периоды и взяли историю, рассмотрели Никейские соборы, предникейские соборы, и все, что смогли найти в истории, и выяснили, что правильное истолкование слова было в соответствии с историей. И прошли дальше до этих дней, до этой Лаодикии, и вам даже не надо истории этого, сейчас творится история, видите? Вот оно, и затем показали, что должно быть в эту эпоху. Теперь мы переходим к печатям и открываем ту печать. Бог открывает для нас ту печать. Что это? Во-первых, есть посланник, церковный период, следующие семь печатей. Теперь мы обнаруживаем разложение, что идет в седьмом церковном периоде. Но седьмая печать, ничего не открывается из того, что должно произойти. Видите? Потому что в конце того церковного периода должен явиться пророческий дар для раскрытия этих вещей. Видите? Вы следите? Хорошо. Теперь обратите внимание, как каждая из тех печатей, затем я обращаюсь сюда, и те три вопроса, заданные Иисусу Христу, когда будут эти вещи, не окажутся камня на камне? Когда он падет, этот религиозный центр этого мира, и установится другой? А? Когда это будет? Антихрист скачет, видите? И что вошло навстречу ему? Слово. Слово против того слова. Потом все наладили в политике и в остальном. И тогда начался тяжкий труд вала. Видите? Это в точности второй. Иисус тоже так сказал, Матфея 24. Затем мы переходим отсюда к сообразительности реформаторов. Животное с лицом человека вышло навстречу ему. Вот что произошло. Затем идем дальше. Следующее, четвертое печати, когда Антихрист стал объединением и под именем смерть. Теперь смотрите, что сказал Иисус. «И он бросит ее в огонь, и даже детей ее поразит смертью». Это скачет смерть. Это одновременно и протестанты, и католики. Знак смерти на тех и на других. Видите, она и ее дети будут уничтожены. Так что, если ты зависишь от своей деноминации, тебе лучше сейчас же из нее убраться. И потом, когда доходит до седьмой печати, именно там Иисус останавливается, он открыл шестую печать, говоря, луна обратится в кровь, и мрак, и остальное. Эти вещи должны произойти. Мы идем сюда и открываем шестую печать. После того, как шестая печать открыта, тогда разворачиваем и показываем те же самые вещи. Вот вам три различных места в Писании, вместе связанные с этим откровением. Видите? Следите. То место, где так сказал Иисус, то место, когда он раскрыл книгу, это было сокрыто от основания мира, и потом откровение сегодня, что помещает это именно туда. Все три связывают вместе, а трое — это свидетели. Итак, это правда. Это совершенная правда. Теперь, здесь появляются эти девы. Это те, что были усопшими, и затем из той группы складывается все тело. И это, видите, это мудрые девы. Они разумные девы, эти, те, которые, это те, которые начинались в то же самое время, когда начинались и мудрые, и антихристы. И они как раз те, которые пытаются купить масло. Теперь просто взгляните сюда и увидите, как это совершенно со всех сторон. Если бы я мог встать здесь и раскрывать те вещи, что были открыты в той комнате, я говорю вам, у вас голова закружилась бы. Но как же это сделать, когда тут все это целиком вместе? И потом с тобой уже как-то иначе, когда ты находишься один без людей, тогда начинают открываться тайны. Тогда ты также видишь вещи, которые не осмеливаешься сказать при людях. Потому что если скажешь, видите, они начнут всякие измы. И если взглянуть, что произвел этот дар исцеления, какое смятение в церкви. Каждый заимел какое-то переживание, каждый заимел это, но в сердце свое, Бог знает, что это правда, я знал, что это было неверно. Потому что он так мне сказал, видите. Но это ложное подражание, чтобы только оттолкнуть людей. Вот, это верно. Вот. Видите, не можешь говорить этих вещей, лучше оставить в покое. И вы помните третий рывок? Он сказал, никому не рассказывай. Как я говорил, что это было? Кто из вас это помнит? Конечно. Помните, как я стоял там в том видении, пытаясь завязать шнурок на ботинке? Он сказал, ты не можешь научить младенцев пятидесятников сверхъестественным вещам. Я сказал, это будет третий рывок, и это не станет известно. Да поможет мне Бог своей благодатью. Теперь мы... Как раз в последнем времени, уже недолго, и престол милости станет судным местом. Когда ты видишь, как наступают эти вещи и как входят эти люди, лучше тебе тоже войти, если ты еще не вошел. Видите? Вот. Собраны в небесных местах. Видите? Это означает больше, чем просто радоваться. В небесных местах, если вы действительно собраны во Христе, это страшная вещь. Стоять возле того ангела Господня, вы думаете, что вы просто восклицали бы и кричали бы? Нет, совсем не так. Это тебя напугает чуть ли не до смерти, а? Просто радоваться и кружиться в танце — это хорошо, но понимаете, когда приходишь к настоящему, большая разница. Понимаете, а? Вот где страх. Это страшная вещь. Не страх, что ты погиб, но... На самом деле стоять перед ангельским существом, и сам Дух Святой присутствует там. Так вот, это будет частью невесты. Вот что поднимет ее всех тех усопших. Разве Разве мы не можем точно увидеть, записывающая система не срабатывает, пробел на ленте. Молим теперь, чтобы ты даровал этим людям исцеление через эти платочки, положение на них во имя Иисуса. Аминь. Вот, теперь все в порядке? Спасибо. Кто-то наступил? Слишком много магнитофонов создает большую нагрузку, а? Правильно, просто обменяйтесь, сделайте ленту и обменяйтесь лентами, тогда можно отключить. Теперь рассмотрим следующий вопрос. Должны ли евангелисты продолжать трудиться на поприще? В этот час, конечно, это они имеют в виду. Конечно, всеми силами, ничего не меняйте. Если Иисус придет завтра утром, то сегодня проповедуйте, как если бы впереди было бы еще 10 лет, но живите так, как будто это произойдет в сейчас. Теперь не сомневайтесь, вот о чем я хочу вас предостеречь. Только не становитесь странными какими-то особенными, ничего не меняйте, но если делаете что-то неправильное, делаете злое, покайтесь. Вернитесь к Богу, продолжайте ваше евангелизационное служение так же, как вы делали всегда. Если ты строишь дом, продолжай и заканчивай. Если Иисус придет завтра, найдет тебя верным на своем посту. Если строите церковь, продолжайте, завершайте. Я лучше вкладывал бы свои деньги во что-то такое, чем оказался бы с деньгами в кармане, понимаете? Так что просто не делайте так и... Просто как делаете, так и продолжайте. Теперь все понимают? Продолжайте дальше все как есть. Вот только... Только не останавливайтесь, не делайте чего-то, идите дальше так, как идете, продолжайте служение Господу. Вот. Например, если ты на кого-то работаешь, и узнаешь, что до окончания осталось 15 минут, ты скажешь, что ж, 15 минут, так что мне надо заканчивать и присесть. Ты ответишь за эти 15 минут. Если ты сеешь пшеницу, засевай свою пшеницу. Копаешь картошку, продолжай выкапывай. Говоришь, а кто же будет ее есть? Нет никакой разницы, все равно выкапывай, понимаете? Да, что делаете, то и продолжайте. На днях я от кого-то получил письмо, кто-то им сказал, вот, время близко. Продавайте ферму, теперь вам не нужна эта пища, эта ферма, от которой вы живете, сказал, потому что должен начаться миллениум, и вам это не понадобится, так что давайте, когда пойдет период скорби, ваши дети не спасены, так что пусть у ваших детей будет ферма, где они смогут питаться, а вы все продавайте вашу ферму, Или что-то такое, о, а не это, я сказал, ой-ой-ой. Если бы я знал, что он придет завтра, а я был бы фермером, я сегодня сосевал бы зерновые, точно. Если бы он сделал меня фермером, то я должен находиться на своем месте, это правильно. Если он сделал меня механиком, как сказал, кто-то на днях сказал, пошел парень и сказал, слушай, брат, а знаешь что? Он сказал, я хочу дать тебе второй комплект ключей, я купил новую машину. Он сказал, я хочу дать тебе второй комплект ключей, сказал своему пастору. Я хочу дать тебе второй комплект ключей, потому что наступит восхищение, ты знаешь, и мне она больше не понадобится. Пастор собирался остаться, видите? Вот такое приготовление, а? Ну ладно, вот как бывает, но нам не надо так делать. Мы должны быть здравыми, твердыми христианами. Вот, я поставлен сюда трудиться до последней минуты. У меня есть труд, и меня найдут верным на должном посту. Если он придет в это утро, я хочу стоять здесь, за кафедрой. Ты скажешь, брат, браткам, если он бы пришел в это утро, разве ты не должен находиться вон там? Нет, сэр, это мой пост, я буду стоять здесь, проповедую, когда он придет, говоря то, что я говорю. И когда он придет, я просто уйду с ним. Если я окучиваю картошку, я буду окучивать ее изо всех сил. Когда он придет, я брошу мотыгу и уйду. Помните, как в юбилейном году, если они работали там с мотыгами, они продолжали мотыжить, они знали, что наступил юбилейный год, и, может быть, еще 10 минут из звучания трубы возвестит юбилейный год. Они просто продолжали сгребать сено, что бы они там ни делали, но когда звучала труба, они бросали грабли и уходили, видите, вот так. Так что продолжайте сгребать сено, пока не зазвучит труба. Все правильно. Вопрос. Согласно открытию... Что-то случилось, а? Здесь какой-то шум. Вопрос. Согласно открытию пятой печати, Моисей и Илия должны умереть. Как насчет Еноха? Я не знаю. Видите, если я не знаю, то я скажу вам, что я не знаю. А? Я не знаю всех ответов, друзья, я не знаю. И если я не знаю, то я скажу вам, что я не знаю. Если я знаю, я не скажу вам до тех пор, пока не узнаю. Вот, но я не знаю. Меня самого это часто интересовало. Там был Енох, и я вижу там... что приходит Моисей, возвращается Илия, их убьют, видите? Но вот Енох был переведен прежде времени. Я и сам часто задумывался, что же насчет этого. Но вот единственное утешение, которое здесь можно увидеть, обратите внимание, Моисей служил Богу только 40 лет. Видите, ему было 120. Но 20 лет, я имею в виду, что первые 40 лет он получал свое образование. Правильно? Следующие 40 лет Бог убирал это из него. И третье 40-летие он служил Богу. Видите, хорошо. Но Енох 500 лет ходил пред Богом и был безупречным. Да? Да? Итак, Моисей возвращается послужить еще раз. Он и Или. Так вот, я не говорю, что это правильно, видите. Я просто даю это вам как мысль. Но сказать, какая часть, я не знаю. Я действительно не могу вам сказать, что там произойдет, то есть, что сделает Бог. Что за имя будет на людях от книги Откровений 3.12? Я не знаю. Да, он сказал, дам им новое имя. Я не знаю, что это. Вот, возможно, это станет известно, когда мы туда попадем, но сейчас я не знаю, что это. Видите, он собирается это сделать. А? Он даст им новое имя, которое они сами узнают. Понимаете? Брат Бранхам, есть какое-либо место Писания, которое позволяет после развода вступать в брак? Это очень важно. Написано «важно». Да, это причина, это к этому не относится. Насколько я вижу, мой брат или сестра, кто бы там ни был, такого нет, пока ваш спутник не умрет. Потому что в Библии сказано, мы связаны с ними, пока они живы, видите. Итак, что касается наличия какого-либо местописания, вот что здесь спросили, есть ли местописание? Видите, есть какое-либо местописание? Нет, я не нахожу, видите, я не могу найти. Потому что Павел сказал супружеской паре, если супруг умер, тогда вы свободны вступить в брак с кем-либо в Господе. Но до того, смотрите, возьмем вот это, пока смерть не разлучит нас. Вот что. Вы дали в этом клятву, видите? Так что я не думаю, что есть. Вот если есть, если вы найдете что-нибудь и будет правильным, что ж, хорошо, но я лично не нахожу. Что означает в книге Откровений 6.6 «Смотри, елея вина не повреждает»? Это Святой Дух. Видите, мы как раз прошли это. Возможно, кто-то пришел на проповедь немного позже, а не... Ладно, для другой ленты. Елей и вина не повреждает. Что означает елей и вино? Елей, разбирая этот символ, означает Святого Духа. Видите, вино это и елей по Библии связаны вместе в поклонении. Видите, а вино, когда рассмотрели мне, где мне пришла такая мысль, возбуждение. Вино возбуждает, и вино как антитип естественного от возбуждения, это откровение. Только подумайте, что стимулирует церковь? Откровение. Видите? Итак, вино, новое вино будет... Теперь смотрите, елей и вино шли вместе в жертвоприношении, шли вместе в церковном поклонении. Обратите внимание, вместе соединены, вместе связаны. Если у вас есть симфония, то взгляните и увидите целую цепочку, где вино и елей встречаются вместе в поклонении. Если у вас есть круденса, то там написано. Обратите на это внимание. Вот, видите, елей — это всегда о Святом Духе. Мы находим это у Езекииля, мы находим это в Ветхом Завете, мы находим это повсюду в Новом Завете. Почему больных мы помазываем елеем? Мы помазываем елеем больных, потому что это символизирует излияние Святого Духа на них. Видите? Также у мудрых дев был елей. У неразумных не было елея, духа. Видите? Вот это елей. И затем вино, это если елей представляет Бога, Бог есть Дух. Видите? Бог есть Слово. В начале было Слово. Слово было у Бога. Слово стало плотью. И это был Бог. Тогда, если Слово теперь находится здесь в естественном виде, вино подобно воде, то есть откровение, которое открывает интерпретацию Слова, что стимулирует верующего. Вы видите, еще они говорят, я никогда раньше этого не видел. Ого! Слава! Что это? Видите? Возбуждение от откровения. Я не знал этого до того дня, когда сидел там, видите? Вот, то есть, что елей и вино, это был, смотри, не побеждай, это был всадник на черном коне. И это было во времена мрачного Средневековья. Третий период церкви. Заметьте. И там этого осталось лишь немного. Лишь немного. Но этого не повреждай. Я думаю, если вы достанете это третью печать на ленте, то вы там найдете это, где мы объясняем это в деталях, вернее, детально.
Брат Бранхам, книга жизни Агнца и книга жизни — это та же самая книга, конечно. Видите, потому что вот где, записано все искупленное в этой книге, видите, там их имена. Вы скажете, брат Бранхам, наши имена внесены в книгу жизни Агнца, мы ее поместили туда в тот вечер. Нет, это не так. Нет, это не так. Ты просто обнаружил в тот вечер, что оно там, потому что имена были вписаны прежде основания мира. Видите, это та же самая книга. Брат Бранхам, это правда, что будет спасен каждый еврей, родившийся после прихода Христа? И кто эти 144 тысячи? Им предопределено быть запечатленными Святым Духом? И какова их миссия? Здесь где-то три вопроса в одном, но вот первый. Это правда, что будет спасен каждый еврей, родившийся после прихода Христа? Нет. Никто не спасется, кроме тех, чьи имена были внесены в книгу жизни Агнца, прежде основания мира. Еврей это или язычник? Видите, вот и все. Эта тайна содержится в книге. И только сейчас книга эта раскрывает не имена каждого, но в чем тайна этой книги, когда называются те имена. Теперь вы наконец поняли, а? Книга не говорит, во время этого церковного периода будет спасен Ли Вейл или Орман Невилл. Или еще кто-то, нет, этого не сказано, но показывает тайну, раскрывает тайну того, что это такое. А мы уже верим этому, нашей верой. Вот что я сказал в тот вечер, кто-то сказал, что ж, тогда мне нечего и пытаться. Брат Бранхам сказал, что из Джефферсонвилля спасется только один. Видите, так вот, это показано в притче, понимаете, это не то. Может быть, там спасутся тысячи, я не знаю, я надеюсь, что спасен каждый из них, понимаете, но я не знаю. Но я желаю верить вот таким образом, я именно тот. Так же и ты веришь про себя, если нет, то с твоей верой что-то неправильно. Ты не уверен в том, что ты делаешь. Как же ты сможешь стать перед лицом смерти, когда ты не уверен, спасен ты или нет? А? Как ты сможешь прийти сюда и сказать лежащему здесь хромому, слепому и скрюченному, так говорит Господь, поднимайся, Иисус Христос исцеляет тебя. И ты стоишь, там стоит застывшее мертвое тело, уже прошли часы, и оно лежит там холодное, коченевшее, и говоришь, так говорит Господь, поднимайся на ноги. Ты должен знать, о чем ты говоришь. Видите? Что ж, скажете, смерти подвластно, все кончено. Да, но когда Слово Божье раскрыто, и ты знаешь, что это Бог, то все меняется. Это верно. Теперь, да, эти евреи, не все евреи будут спасены. Нет, сэр, они не будут спасены. Только те, которые, когда он говорит о иудеях, Иудеи — это просто имя, которое им дали после того, как они ушли. Я думаю, что это Навуходоносор первым начал называть их иудеями, потому что там было захвачено колено Иудина, и им дали именно имя Иудеи. Вот почему, что они пришли из Иудеи и получили имя Иудеев. Но Израиль — это иначе. Израиль и евреи — большая разница. Не каждый еврей является израильтянином. Нет. Он просто еврей. Но вот Израиль... Павел никогда не говорил, что спасутся все евреи. Он сказал, весь Израиль спасется. Почему? Имя Израиля, то есть имя искупления, еще оттуда. Видите? И весь Израиль спасется, но не вся Иудея, не весь иудаизм спасется. Видите? Подобно и язычники будут. Там тысячи тысяч людей. Да, буквально миллионы в тех организациях. Они называются христиане, Церковь Христова. И подобное название, это ничего не значит. Не, это не значит, что они спасутся. Люди говорят, вот, вам надо принадлежать к этой или к той организации, к определенной организации. Если ваше имя не находится в нашей книге, то вы погибли. Так вот, это культ. Видите, это культ. Понимаете? Видите, для вас есть только один путь спасения. Это не желающий и не бегущий, но это Бог оказывает милость. И Бог своим предведением предопределил церковь к своей славе, и это спасенное. Правильно? Вот, твой якорь. Там якорь твоей веры. Ты говоришь, да, там якорь моей веры. А взгляни, какой жизнью ты живешь, видите? Ты даже не годишься туда. У тебя неверный якорь, ты бросил его в песок, а не зацепил за скалу. И первая волна вырвет его. Ага. Пусть только слово в чем-то раскроется. Моя церковь не учит этому. Это как раз и показывает, что ты не за якорем на скалу. Ты в песке, ага. Это верно. Итак, ты не видишь... Итак, теперь ты видишь теперь эти 144 тысячи. Они предопределены? Да, сэр. Это Израиль, духовный Израиль. Просто подумайте, их там будут миллионы. Я не знаю, сколько их там теперь. Я думаю, что большая группа, Но то, что они находятся в Иудее, не является причиной для спасения их всех, понимаете? У вас есть представление, сколько их там теперь? Я не знаю, но, возможно, после этого последнего преследования начинают увеличиваться. Они собираются... Вы знаете, я получил о них ленту, беру сейчас с собой на запад в одну из церквей Завета, которую... Это просто старая... я сейчас забыл, она началась... Они были у них там в Африке, датские реформаты, это церковь реформатов, церковь Завета. Так вот, если здесь находятся некоторые, я скажу вам. Вы все еще держитесь за то старый катехизис Хайдельберга. Именно по этой причине вы все еще в датской реформатской. Итак, может быть, вас отполировали под американское название, но вот что за этим стоит. Потому что вы учитесь из того же самого катехизиса старины Хайдельберга. Спросите вашего пастора, не так ли это, а? Так что обратите на это внимание. Эти 144 тысячи, им предопределено быть запечатленными Святым Духом? Да, сэр. Совершенно верно. Все правильно. Если есть так, какие, если я не ответил, если вас не устраивает, может быть, я мог ошибиться. Но по моему разумению, понимаете? Это по моему разумению. Брат Бранхам, как вы проходили или по семени змей? Ага, этого я не заметил. Этот как-то проскочил. Семени змея на этой неделе, не нарушит ли порядок задать этот вопрос? Мои друзья просили меня объяснить Бытие 4.1, но я не смог. Помогите мне. Это вне нашей темы, но во всяком случае я попытаюсь с Божьей помощью. Давайте посмотрим, давайте я немного подправлю. Я думаю, она там сказала, приобрела я сына от Господа. Я думаю, что так. Я думаю, что Ева так сказала. Я хочу проверить для уверенности, потому что в тот вечер я назвал 700 вместо 7000. Я так нервничаю. Видите, и вам приходится следить, и из каждого бока враг. Ты осознаешь это, видите, да, вот это. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. Теперь, я хочу задать вам вопрос, мой брат или сестра, и запомните, не бросая вам, нет, я стараюсь вам помочь, я люблю вас. Я люблю того человека, который, может быть, был к этому критичен, но я не думаю, что этот человек критик. Они написали «помогите мне», видите, потому что люди верят этому. Но недостаточно утверждены духом, чтобы знать, что сказать человеку, который их об этом спросил. Вот. Она говорит здесь, то, что в вопросе нет сомнений, что они говорят, «Ева сказала, что приобрела этого человека от Господа». Как же, вы думаете, могла прийти жизнь, если не от Господа? Правильно или нет? Кто послал в этот мир Иуду Искариота? Скажите мне, в Библии сказано, что он был сыном погибели? Спросите их об этом. Будет как червяку в лимоне, видите? Вот, вы видите, они не могут, и потом заметьте. Если вы хотите чуть побольше техники, взгляните, Ева здесь сказала, если хотите принимать тот язык, которым написано, так что скрыто от глаз мудрых и разумных, здесь Ева, как учат, что Бог был тем, от кого она родила этого сына. А он есть дух и не может этого сделать. Видите? Теперь смотрите сюда, если хотите это заметить. Я приобрела человека от Господа. Видите, вы не можете сделать, чтобы это звучало как-то, но у этого должно быть верное истолкование, да, сэр? Нет, сэр, если то, тогда дух, и мы всегда повторяем натуру нашего родителя. Вы это знаете? Взгляните на младенца. Натура. Так тогда Адам был сыном Божьим. Ева была дочерью Божьей. Верно? Первые творения Божьи, у которых не было никакой злобы, даже не знали этого. Тогда почему Каин был лжецом, убийцей и все остальное? Откуда это взялось? Задайте себе этот вопрос. Это было змеиное семя, видите? Разве Библия так не говорит? Проследите его семя на всем протяжении пути. В этом он стал... Кому принадлежит этот мир? Дьяволу. Кто теперь его контролирует? Дьявол. Совершенно точно. Дьявол контролирует мир. Он говорил Иисусу, видишь, как хороша вся эта слава, я отдам это тебе, если будешь мне поклоняться. Видите, он контролирует это. Теперь он обладает этим. Смотрите, его дети мудрые. Дьявольские дети. Или возьмите детей Каина, если желаете, проследите их родословие, и вы обнаружите, что они были смышленными, каждый из них. Но он тогда убил Авеля, и Бог дал ему Сифа, который был образом праведника для искупления, был мертв и опять воскрес. С тех пор, теперь смотрите, не от первого семени натурального, они умерли. Ваш разум теперь открыт, а? Первое семя естественного семени добропорядочное, Авель, как образ современной церкви. Чтобы сохранить эту линию, тот умер, чтобы другой мог подняться. Вы видите? Итак, это снова должно быть, было быть возрождением. Ухватываете? Хорошо, что вы поняли это, а? Вот, пожалуйста, совершенный образ. Итак, даже естественный человек, рожденный от своего отца Адама, показывает то естественное направление. Не сработает. Естественный человек не постигает Божьего. Итак, естественным пришел человек и умер, чтобы вновь восстановить. И это представлено в смерти Авеля и возмещено Сифом. И взгляните, какого рода были те люди, какой от него пошел дух. Смиренные, фермеры, пастухи. Взгляните, что идет от мудрости этого мира. Умники, строители, с металлом и всякого рода смышленая интеллигенция и такие же дела. Взгляните, как они закончили. Они были там, и Бог уничтожил их всех. Каждого из них, а спас смиренного. Разве Матфея 5 Иисус не сказал, кроткие унаследуют землю? Так что, да, не беспокойтесь, у них не будет и пяди, где встать. Видите, они не верят, что это о детях Каина, но у нас об этом есть кассета, если пожелаете услышать детальное объяснение. А? Нет, сэр. Я видел ту статью, они поместили в газете, где сказано, что ученые теперь собираются доказать, что Ева не ела яблоко, она съела абрикос. Видите? У меня дома эта газета, это был абрикос. Как далеко могут люди, это плотское помышление, видите? В действительности Моисей не шел через воду. Он пересек море тростника. Провел Израиль к берегу Мертвого моря, там были тростники, целое море тростника, где когда-то была вода, но сошла. Моисей взял короче и пошел вокруг тем путем. И ортодоксальные церкви это приняли. Вы увидели это. Ортодоксальные церкви согласились, что так и было. О, человек, как же ты не можешь увидеть это семя змея, этого антихриста, все, что там находится? Конечно. Да, сэр. Брат Бранхам, помолитесь, пожалуйста, за моего маленького... Это молитвенная просьба, я понимаю. Помолитесь за моего маленького внука, сильно заболел гриппом. Он в гостинице Ривервью. Господь Иисус. Это бедная женщина не напрасно это написала. Она видела, как ты в прошлый вечер убрал у маленького мальчика ревматическую горячку. Она знает, что ты великий Бог, и мы приносим за этого мальчика наши молитвы во имя Иисуса Христа. Да будет он исцелен. Аминь. Когда кто-то пишет что-нибудь, это не напрасно. У них неважно, что это звучит просто и кратко, но это за этим нечто есть. Видите, та женщина, тот маленький мальчик, нечто... Или, который придет проповедовать евреям, это настоящий человек, который жил на земле, или это будет дух Илии в каком-то другом человеке. Так, это я боюсь сказать, я не знаю, понимаете? Позвольте, я еще раз прочитаю. Или, который придет проповедовать евреям, о да, это настоящий человек, который жил на земле, или это будет дух или в каком-то другом человеке. Так вот, если бы я мог на это ответить, точно ответить, то я смог бы сказать вам о Енохе. Но я не могу этого. Единственное, что я знаю, что согласно Писаниям так и будет. И может быть, что... Так вот, я склонен... Позвольте сказать мне таким образом. Я надеюсь, что братья, слушающие кассеты, поймут. Я склонен думать, что это будут помазанные мужи, в их духе, потому что, видите, он говорит, разве не на Елисея, разве не почивает дух Илии на Елисее? Видите, дух Илии, и он делал точно, как делал Илия. Вот. Итак, но я не могу сказать, что это правда, я не знаю. Говорю вам честно, я не знаю. Брат Бранхам, не могли бы вы ответить о крещении? Матфея 28:19 учит Отца, Сына и Святого Духа, а Петр Деяниях 2.38 во имя Господа Иисуса. Когда произошло это изменение в деяниях апостолов? Я верю, что в Господа Иисуса. Что ж, брат или сестра, кто написал это, там не было никаких изменений. Это и Петр сделал в точности, что сказал и Иисус. Теперь, если кто-то приходит и говорит, используйте титулы Отца, Сына и Святого Духа, то они делают не вопреки сказанному Петром, а вопреки сказанному Богом. Видите, так что вот Иисус сказал, что мы просто немножко рассмотрим. Я хочу вам здесь кое-что показать. Смотрите, смотрите, если вы здесь, то человек, я собираюсь здесь поставить три вещи. Взгляните. Брат Бранхам раскладывает для иллюстрации три предмета. Это Отец, это Сын, это Святой Дух, как в них верят приверженцы Троицы. Верят, что они три отдельных индивидуума. Они в это верят. Видите? Что ж, тогда позвольте мне... И потом в Матфея 28:19 Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению. Кто... Нет, прошу прощения. Теперь я процитирую Деяния 2... Нет, Луки 24:49. Цитирую. Он сказал, давайте я это прочту, тогда я возьму. И тогда, потому что на днях я сказал, чего я не... Я хочу быть уверен, что правильно. Я знаю титул, о которых вы там говорите, но я хочу взять то, что он сказал. Давайте начнем с 16 стиха, 29. Затем, когда 11 сели за обедом, 11 пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Где же теперь власть Божия? Где Бог? Если дана была вся власть на небесах и вся власть на земле, то где теперь Бог? Вот он, видите, вот что вам говорится. Хорошо. «Поэтому идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Теперь это в сфере троечников. «Крещу тебя во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа». Это даже нет в Святом Писании. Видите? Он сказал, крестите их во имя Отца и Сына. И ставит перед каждым имя. Одно имя. Взгляните внимательно сюда. Не сказано, крестите их в имена. Имя. Одно имя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Видите? Теперь я хочу спросить вас. Отец — это имя? Сын — это имя? Сколько здесь отцов? У кого из вас имя Отец? Сколько здесь сыновей? Сколько здесь человека? А? Что ж, каждого из вас назвали отцом, сыном или человеком, а? Как одна женщина сказала однажды, брат Бранхам, Святой Дух — это имя. Это личность. Я сказал, да, сэр, я личность, но меня зовут не личность. Я просто личность. Вот, мое имя Уильям Бранхам. Но я личность. Святой Дух — это личность. Вот что это. Это не имя, это титул личности Бога. Видите? Это титул к Божьей личности. Именно кто он есть. Теперь если... Он сказал, поэтому идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не во имя Отца, имя Сына, имя Святого Духа и не во имена Сына, Отца и Сына и Святого Духа, но в имя Отца, Сына и Святого Духа. А если Отец, Сын и Святой Дух — это не имя, тогда что насчет имени? Если скажете, что это имя, тогда какое же? Одно из них вы хотите назвать именем, тогда каким именем? Если вы титул хотите назвать именем, тогда каким именем? Какой титул вы желаете крестить? В Отца или Сына? Это единственное число, видите? Теперь обращаемся сюда. Это последняя книга Матфея. Как я всегда объяснял, если вы читаете историю любви, сказано, и после этого Джон и Мэри жили счастливо. Вот, потому что вы не знаете, кто такие Джон и Мэри, вернитесь к первому рассказу. Выясните, кто такие Джон и Мэри. А? Вот что вы делаете здесь у Матфея. Вы читаете только последнюю часть. Вернитесь к началу Матфея и прочтите, что это за рассказ. Это у Матфея последняя глава и последние стихи. Будто вы схватили книжку и говорите... И после этого Джон и Мэри жили счастливо. Это были Джон Джонс. Или Мэри такая-то. Это были... Нет, это был Джон... Это был Джон Генри. И это было такая-то. Это был Джон такой-то и такая-то. Нет, вы еще не знаете. Видите, единственное, что надо сделать для уверенности, это вернуться в книгу и прочесть. Видите, вы не можете ухватить здесь кусочек, и чтобы получилась картина, вы должны все целиком складывать вместе. Теперь вернемся к Матфею, 1 глава. Здесь в 1 главе дается родословие. Доходит до 18 стиха и сказано: «Рождество Иисуса Христа было так». Правильно? Теперь я хочу кое-что спросить. Еще послушайте. Вы называете. Брат Бранхам указывает на каждую из трех предметов иллюстрации. Кто это? Бог – Отец. Бог – Сын. Бог – Святой Дух. Теперь кто это? Отец. Кто это? Святой Дух. Кто это? Сын. Сын. Хорошо, теперь мы поняли. Теперь что это было, когда вы сказали, как вы сказали, Бог кто? Святой Дух. Хорошо, так вот, хорошо. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, матери с Иосифом прежде нечели, сочетались они, оказалось, что она имеет дитя от, собрание говорит, Духа Святого. Вот, а я думал, вы сказали, что Бог был его отцом. Тогда здесь что-то неправильно. У него не может быть двух отцов. Вы знаете, а? Теперь что-то неправильно. Тогда какой из этих троих, если они три личности, который из них является его отцом? В Библии здесь сказано ясно. Оказалось, что она имеет дитя от Святого Духа. Бог-Отец здесь ни при чем. А Иисус сказал, что Бог был его отцом, и мы знаем, что Бог его, был его отцом. Тогда выйдет, что у него было два отца, что он незаконорожденный, наверняка. Теперь видите, что, где вы оказались? Теперь. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, запомните, он был хорошим человеком, вот, и рука Господа, и рука и теперь, как рука и теперь предопределенно это уловит, а? Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне. Вы следите по Библии? Хорошо. Сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Бога Отца. Я неправильно прочел? Точно. Родившаяся в ней не имеет отношения к Богу Отцу. Это от Духа Святого. А мы знаем, что Бог был его отцом. Правильно? Так что же это Святой Дух? Это Божий Дух, конечно. Теперь вы поняли? Видите, Бог Отец и Святой Дух – это та же самая личность, или же у него было два папы? И тогда какого рода личности вы поклоняетесь? Что у вас тогда за Бог? А? Видите, Бог Святой Дух и Бог Отец – это тот же самый Дух. Родит же сына, вот этот человек, и наречешь ему имя, какое, собрание говорит, Иисус, ему имя. Теперь запомните, ему имя, Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их, и все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, которому приходит слово, которое говорит, вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит нами Бог. Какое имя Бога? Какое имя Отца, Сына, Святого Духа? В Библии сказано, что его имя было Иисус. Здесь однажды один человек пытался поспорить здесь в Кении и сказал, брат Бранхам везде выкрутился, но здесь ему не удастся. Он сказал, вот здесь в точности совершенным образом показаны три различные личности. Он сказал, 3 глава Матфея. Здесь стоял и проповедовал Иоанн. Здесь приходит сын, приходит, чтобы креститься. Он вошел в воду, был крещен Иоанном. Вышел из воды, и се сказал, отверзлись ему небеса. Я сказал, с небес сошел Святой Дух, опускаясь подобно голубю. И голос с небес говорящий, это мой сын, мой возлюбленный сын, в котором три различные личности в одно время. Ого. Да, это просто показывает, что людям без крещения и не призванным к службе служителя нечего делать за кафедрой. Это верно. Я мог бы взять того человека вот с помощью Божией и повязать их в такой узел, что их голова закружилась бы. Слушайте, меня не волнует, что... Нет, я не имею в виду меня, это нехорошо звучит. Простите меня, Господь, я не желал этого. Нет, я почувствовал, что он, как он проверяет меня в этом, так что я не хотел так выразить. Я сожалею. Я думаю, что Святой Дух мог бы раскрыть тому человеку некоторые секреты. Это звучит лучше. Это похоже на настройку инструмента, когда ты делаешь что-то неправильно, и как христианин ты можешь в этом признаться, что сказал что-то неправильно, и ему этого не понравилось. Вот, это меня ставило туда, видите? Видите, вообще нет. Меня вообще нет на картинке. Я просто даже не хочу быть ни самим собой, ни кем-то. Только он. Пусть он совершает труд. Он производит это звучание. Труба немая, но голос, который за ней, вот что звучит. Теперь взгляните сюда. Тот человек неверно истолковал слово. Вот это, запомните, это сокрыто от глаз мудрых и разумных, но открыто младенцам. Теперь, вот та личность. Иисус Христос, стоящий на земле. Теперь небеса, конечно, атмосфера. Взгляните внимательно. Ян засвидетельствовал, и вот тот человек говорит: вот Бог Отец, а вот Бог Святой Дух, как голубь, а вот Бог Сын, получается, три личности. Это неверно. Ян находился здесь, зная, что это был Агнец. Ян сказал: я свидетельствую, вижу Духа Божьего, как Агнца. Вот это Бог, Дух, я имею в виду подобно голубе. Видите, то же самое, как я сказал на днях. Вместо семи сотен, видите, Дух Божий, вот здесь был Агнец. И Дух Божий, голубь, был Бог. Дух Божий спускался с небес, и голос с небес, говорящий: это мой возлюбленный Сын, по которому мое благоволение обитать. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Видите, видите? Видите? Это Он. Теперь какое было Его имя? Собрание говорит: Иисус. Конечно, видите? Что касается теории и троечников о существовании трех различных богов, то это язычество. Этому никогда не учили в Библии. Этому не учили в послании Льва, но это было принято в следующем, которое было антихристовым. Спросите кого хотите, любого теолога, это пришло не иначе, как через учение николаитов. Вот почему это вышло с Мартином Лютером. Вот почему это продолжалось у Джона Уэсли, и дальше пересыпали в пятидесятников. И в те дни, когда вышли пятидесятники, у них была группа «Только Иисус». Это опять же неверно. Как Иисус может быть своим собственным отцом? Видите, это сбивает с ног. Но должно было прийти время орла, а? То есть время выправить все эти загадочные вещи. Видите? Отец, Сын и Святой Дух – это титулы Господа Иисуса Христа. Узрите, все три. Матфей сказал: Отец, Сын, Святой Дух. Петр сказал: Господь, Иисус, Христос. Кто Отец? Сказал Господь Господу моему: сядь по правую руку мою. Правильно? Отец, Сын, Иисус, Святой Дух, Логос, что вышел от Бога. Отец, Сын, Святой Дух – это совершенно точно три титула личности Божией, проявленной тремя различными путями, то есть три его атрибута. И чтобы прояснить это тому, кто не понимает, это подобно трем службам того же Бога. В действительности это три атрибута того же Бога. Бог, действующий в трех разных, в Отцовстве, в Сыновстве, в промысле Святого Духа. Бог есть совершен в трех. Вы помните, что число Антихриста 4, а? Бог, Отец, Сын и Святой Дух – это абсолютно Господь Иисус Христос. Когда вы крестите только во имя Иисуса, это неправильно. Если только крещу тебя во имя Иисуса, это абсолютно неправильно. Я знаком со многими Иисусами. Еще бы, в латинских странах их полны-полно, Иисусов. Но вот Господь Иисус Христос в точности говорит, кто Он есть. Есть много Бранхамов, если хотите поговорить лично обо мне, но я один Уильям Марион Бранхам, это я. Но вокруг есть много других Уильямов, Бранхамов и так далее, но это отчетливо называет одну личность. Господа Иисуса Христа, помазанника. Из них есть только один. Теперь это правильно. И если еще что-то есть по этому вопросу, то напишите письмо или что-то, или когда будут другие вопросы. Я хочу постараться закончить это, чтобы посмотреть, может быть, мы сможем помолиться за этих страдающих больных людей. Брат Бранхам, если этот вопрос не годится, не отвечайте. Это замечательно, я это ценю. Какие дети идут в восхищение... Маленькие. Благодарю вас. Имя не подписано, если нет, это не обязательно. Но взгляните, когда Бог помещает имя в книгу жизни Агнца, прежде основания мира, то ничто на свете не может его стереть, потому что оно записано чернилами крови Христа. Или будет вот такой, или вот такой, какой бы он ни был, точно таким же образом. Видите, все дети, вся церковь, все это... Бог своим предведением. Так вот, мы не знаем. Вы скажете: брат Бранхам, ты можешь доказать, что ты там есть? Нет, сэр. Я не могу этого доказать. Бог может использовать меня в чем-то, как какой-то инструмент, и вас может использовать, таким же образом. Но я верю, что верой я спасен. Не знанием я спасен, но верой. Вот каким образом ты спасен, вот таким образом мы спасены. Но помните, что Бог безграничный. Вы верите этому? Безграничный. Так вот, будучи безграничным, Он является... И к тому же он всеведущий, вы верите это? Всеведущий означает, что он знает все. Он не может быть всеведущим, не будучи безграничным. Видите, никогда не было ничего такого, чего бы он не знал бы. Он знал каждую мошку на земле, и сколько раз она моргнет своими глазками, и сколько у нее жира, и сколько у них всех вместе. Он знал каждый вдох твоего дыхания и как глубоко ты дышишь своими легкими. То есть безграничный. Так вот, если он безграничный, то он является всеведущим. Правильно? Если он всеведущий, то он является вездесущим, потому что он в точности знает минуту, час, время до 1/55 доли секунды, когда это должно произойти. Видите? Теперь улавливайте мысль. Тогда он знает все. Вот почему у него вся власть, все знает и все может делать. Теперь давайте посмотрим. Так, и все дети, которых Бог, каждый, которого Бог, когда они... Так вот, помните, когда Иисус был в Библии сказано, мы теперь знаем, что Иисуса убили около 30-го года нашей эры. Правильно? Около, я полагаю, это было где-то в середине 30-го года нашей эры. Вот. Но в Библии сказано, что он был заклан еще до сотворения мира. И твое имя, когда в книге Агнца, когда Агнец был заклан, чтобы искупить эту книгу, вот здесь великая вещь, от этого может произойти возбуждение. Взгляните, когда Агнец, теперь помните, в Библии сказано, что книга жизни Агнца была написана прежде основания мира. И твое имя было внесено, было в той книге, когда прежде основания мира был заклан Агнец, чтобы выкупить каждое имя, вписанное в ту книгу. А? Теперь вы поняли? Видите, нет ничего беспорядочного. Это работает в точности, подобно как идут большие божьи часы. Твое имя было помещено туда прежде основания мира, когда был заклан Агнец, чтобы искупить то, что было в той книге. И теперь он выходит вперед и берет ту книгу, требует своих искупленных. Я не хочу здесь заводиться, а то сегодня не доберемся до следующего вопроса. Ладно, вопрос. Ад и озеро огненное и серное – это то же самое? Нет. Библейский перевод слова «ад», я думаю, вот здесь сидят ученые, и я хочу их почтить здесь. Сидит наш брат Иверсон и брат Вейл, и многие из этих братьев, которые являются настоящими теологами. Перевод слова «гадес» означает «могила». Это правильно, это слово «могила» по-гречески, но озеро огненное — это нечто другое, потому что там в Откровениях сказано «и ад, и все повержены в озеро огненное». Видите? Правильно. Теперь давайте посмотрим. Если нет, то озеро огненное и ад вечные? Нет, сэр. Нет, сэр. То, что было сотворено, не является вечным. Нет. Что-либо сотворенное по этой причине не может быть вечного ада. Если кто-то вам говорит, что вы будете гореть в вечном аду, я хочу, чтобы вы показали об этом местописание. А нет штуки, такой штуки нет. Ад был сотворен для дьявола и его ангелов, для антихриста и его людей. Это был дьявол, воплощенный дьявол. Было сотворено для этого, для уничтожения. А что-либо имеющее, что-либо из всего, что есть, из целого мира и всего остального, есть только одно, что является вечным. Это Бог. Еще когда не было ни атома, ни электронов, и даже не было космических лучей, электронов и еще чего-то, он был Богом, он Творец. И стать вечным ты можешь только единственным образом, это принять вечную жизнь. То есть то греческое слово, это Зои, правильно? Зои, Зои. И тогда тут жизнь Бог вкладывает в тебя, как отец, твой отец вкладывает свою жизнь в тебя. Через брачный обет с матерью. И он этим вносит радость, внесение, ухватите, внесение жизни для сына. Вот таким образом делает Бог радость во внесении своей жизни в сына. Видите? И тогда ты становишься частью его, которая есть Зои, Божья собственная жизнь. Я даю им жизнь вечную. Воскрешу их в последний день. Это единственное, что вы имеете вечную жизнь. Эта вечная жизнь знает свое тело, и оно должно восстать. Что может, это невозможно, чтобы оно там лежало. Как Дух Христов парил над телом, Божий Дух над Христом, тот великий день, оно знало, что снова воскреснет, так и святые в своих телах. Теперь запомните, Иисус, когда он умер, он ушел в ад, потому что ему надо было пойти туда, он был преградой греху, и он проповедовал душам в аду, которые не покаялись при долготерпении в дни Ноя. Верно? Он ушел в ад и проповедовал душам, отделенным от Бога. Смерть означает отделение. А они отделились от Бога, больше не могли вернуться. И Иисус ушел засвидетельствовать, что Он был тот, о котором было сказано, семя жены. Змеиное семя, видите, что сделало это змеиное семя? Антихрист заканчивается в смерти. Отделение, красный конь. Семя жены, жизнь завершается на белом коне, Иисус Христос. Видите, что это? Один против другого. Змеиное семя против семени жены. Теперь вы понимаете? О, на этом могли бы немного остановиться, было бы неплохо. Но давайте остановимся на этом. Брат Бранхам, исполняете ли вы ли в первом всаднике первой печати, второе фессалоникийцам? Открытие человека греха. Да, это верно. Исполняется, это легко. Исполняется, это человек греха. Тот же самый человек продолжает скакать на разных этапах, пока не садится на бледного коня под названием смерть. Христос движется через оправдание священника к белому коню, и это та же жизнь, видите? Что произошло с возрожденными верующими, которые находятся в разных деноминациях, но не в невесте Христа? Что происходит с ними? Что ж, я думаю, что мы немного раньше объяснили это. А? Они идут в период скорби. Они становятся мучениками во время скорби, приходят в конце, после миллениума, на свой суд. Видите? Потому что в Библии сказано, что остальные из мертвых не ожили, пока не прошла 1000 лет. Потом воскресение. И тогда приходят и праведные, и неправедные, и будут судимы Христом и невестой. Он придет на землю с тысячами тысяч своих святых. Правильно? Его невеста. Суд начался. Книги были раскрыты. Книги были раскрыты, и иная книга раскрылась, которая была книгой жизни. Там он отделяет козлов от овец. Правильно? Это не имеет отношения к невесте. Она стояла там в суде вместе царица и царь. Он пришел со своими святыми. Десятки и десятков тысяч служили ему, его жена. Тогда судьи сели, и тогда овцы были отделены от козлов. Помните, на днях я приводил это размышление, так что вы поняли, это размышление ковбоя, а? Вот, пожалуйста. Нет, они церковь, люди, которые в деноминациях, которые настоящие христиане, кто получает послание, но они никогда не увидят этого. Им никогда не будут его проповедовать. И те в смешанных толпах, которым это проповедано, и это пройдет прямо над макушками их голов, если их имени не было в книге жизни Агнца. Да. Но они люди хорошие, они будут снова подняты на процесс. И будут судимы той самой группой, которая им проповедовала. Разве вы не знаете, что святые будут судить землю? Им будет проповедано, видите? Им будет проповедано, выйди из нее, теми самыми людьми, что свидетельствовали им о послании. Видите? Я надеюсь, что это объяснение. Здесь у меня так много, что... Брат Бранхам, является ли седьмой ангел с духом Илии тем же самым человеком, что и Илия, посланный к 144 тысячам евреев во время 3,5 лет после восхищения? Некоторые из нас в этом путаются. Нет, он не тот же самый. Видите, это два разных человека. Елисей, что пришел в виде Илии, не был Илией. И дух Илии, который сошел на человека, названного Иоанном Крестителем, не был Илией. И человек, посланник седьмого ангела в конце лаодикийского периода, не будет буквально Илией, он будет из язычников для своего народа. Илия будет, то есть дух Илии, что придет тогда к тому народу, он будет евреем. Вот, потому что они посланы к своему собственному народу. Это мое откровение. Причина того, почему я Томми Осборна, когда мы с Томми это обговаривали в то время, я и не знал, я просто молился за больных, и я пришел туда, и там была дама из евангельской скинии Форт Вейна, миссионерка в других странах. Ее грудь была вот такая, просто была изъедена раком. И она была как раз там, в том домике, где мы жили, на той улочке. И я помолился за ту дорогую сестру, и она была исцелена и вернулась на поприще. И когда она приехала из Африки, и она оставила там в миссиях книжки, я подумал, да, миссионер замечательный. А я о миссионерах и не думал как-то особенно, и я так подумал, так, и так я подумал, что же, они, это просто там одно из божьих служений, так что это мое место прямо здесь, на перекрестке 8-й улицы и улицы Пенни. Так что я просто продолжал, как мог. Но однажды, сидя в кабинете, я взял ту книгу, и там была фотография человека негритянской расы, пожилого человека. У него был такой белый ободок волос, и внизу было вот так написано: белый человек, где был твой отец?» Вот, я теперь старый, и мой разум притупел. Я плохо понимаю. Если бы я узнал Иисуса, когда я был молодым, я нес бы весь о нем своему народу. Да, я это прочел. Мне что-то говорило и говорило: «Прочти это снова, прочти это снова». Я продолжал читать. О, так бывает временами. Читай это и читай. Там нечто есть. Как в тот день там на зеленой мельнице, когда я вышел из пещеры, я не мог этого понять. Как люди говорят на языках и восклицают и с настоящим Святым Духом, и все же являются антихристом. Говорить языками, говорение на языках от подлинного Святого Духа и все же быть дьяволом. Да верно, я могу это вам доказать. Да, действительно, и потом, заметьте, когда они встали там, итак, языки — это не доказательство Святого Духа, это один из даров Святого Духа. Видите? И всему, что у него есть, дьявол может подражать божественному исцелению и всему остальному. Он сказал: «Многие придут ко мне в тот день и скажут: Господь, разве не изгонял бесов, разве, то есть проповедь Евангелия, разве не совершал великих дел во имя Твое и всех этих вещей? Я скажу, отойдите от меня, делающие беззаконие, я даже не знал вас». В Библии сказано: тот же самый дождь падает на праведных и неправедных. И тот же плевел, стоящий на пшеничном поле, может кричать от счастья, от воды, которая падает на него, поскольку дождь падает и на тех, и на других. Но по их плодам вы узнаете их. Тот плевел может стоять там, наполненный тем же дождем, что и пшеница, и изо всех сил кричать от счастья. Вот вам, пожалуйста. Так что они могут кричать, говорить на языках и подражать всему, что пожелают. В тот день будут названы делатели беззакония. Как я говорил вам некоторое время назад, слушайте, что я говорю, слушайте внимательно. Оглянитесь назад, экзаменуйте себя словом и посмотрите, где вы находитесь. Вы, женщины, что стрижете волосы, пусть они растут. Вы носите шорты, приоденьтесь. Ведите себя как дамы. Вы, мужчины, которые еще, все еще курите и ходите в бассейны, прекратите. Меня не волнует, сколько вы там пророчествуете. Если вы все еще держитесь за эту организацию и говорите: это есть то, а это есть это, лучше остановитесь, взгляните назад, экзаменуйте это со словом. Мы уже выпадаем из... Мы должны жить выше этих стрижек и всего такого. Теперь в этот век мы обратно идем к чему-то. Бог открывает сокрытые тайны, заложенные в книгу прежде основания мира. И те, кто послушные в этом малом, уловят это и в других, в этих других вещах. Если нет, то это пройдет над макушками голов, далеко как запад от востока. Это просто как Гедеон разделял своих мужей. Там было тысячи и тысячи. Бог сказал: слишком много, опять отдели их. Он дал им другой тест. И опять отдели их. И так далее, пока у него не осталась горсточка. Он сказал: я хочу, чтобы вот эта группа совершала этот труд. Именно это произошло. Пятидесятнические женщины, проезжая по разным местам, сидят там, слушают и знают из слова, что это неправильно. Вы думаете, они с этим согласятся? Нет, сударь. Каждый год, когда я проезжаю их там со стрижками, больше, чем когда я начинал. Говорят: а какое тут дело, ты должен... Один сказал, как же, брат Бранхам, люди почитают тебя за пророка. Так вот, я не говорю, что я пророк, никто не слышит, чтобы я это говорил. Но я скажу вот что. Если вы так думаете, если вы почитаете, он сказал: почему ты не учишь людей, как получить Святого Духа, и как получить вот это, и как получить сильные духовные дары, и помочь церкви? Как я могу учить их алгебре, когда они даже не слушают свои азбуки? Это верно. Вы делаете все эти мелочи. Верните сюда к началу и соскребите это, и начните правильно. Аминь. Все верно. Ладно, о чем я говорил? Давайте посмотрим. Я не хотел уходить от темы, извините меня, хорошо. Некоторые из нас путаются, является ли или тем же самым... Да, ага, все правильно. Нет, этот или, что придет к язычникам, будет язычником, помазанным тем духом, потому что Бог, чтобы вывести свой народ из хаоса, каждый раз использовал тот же самый дух. Это хорошо послужило его цели, так что он обратно посылает тот же дух. Потому что, видите, вот, если он бы использовал вышколенных и образованных, такие же и принимали бы, и понимали бы. Он приводит человека, который два знает азбуку и не может правильно произносить слова и все такое. Откуда-то из дикой местности и приходит, приносит это и впихивает всех простодушных людей, и они схватывают это. Они понимают это, видите, если это приходит, а воротнички, как Павел сказал: я приходил к вам не с мудростью и образованием, но я прихожу к вам в силе, в воскресенье. Богу понадобилось 3,5 года, чтобы там в Аравии выбить из него это образование. У него уже 40 лет, чтобы убрать это из Моисея, видите, вот вам, пожалуйста, это... Я не говорю, что Бог не... Я не поддерживаю неграмотность, но я... А пытаюсь вам сказать, что не требовать образования... Мудрость этого мира противоречит. Противоречит. Образование было самым большим препятствием на пути Евангелия. Если бы у нас не было образования, то нам не пришлось бы иметь всех этих больших семинарий и всего, что получили сейчас. Были бы простодушные люди, которые слушали бы слово, но они настолько вышкаленные и запутанные и связаны там своими организациями, что они там и останутся. Вот и все. Они принимают тот дух. Вы видели, когда хорошая женщина выходит замуж за скверного мужчину? Тогда или этот скверный мужчина становится хорошим человеком, как его жена, или эта женщина становится скверной, как он. Видите? Это верно. Вот почему он сказал, выйдите из среды их, когда я приготавливаю к восхищению. Вам надо иметь какую-то веру, чтобы вытащила вас оттуда. Когда был утвержден завет на седьмину из Даниила 9:27? Половина этого завета была утверждена, когда Иисус Христос был на земле, проповедуя евреям. Он вообще не ходил к язычникам. И он сказал своим ученикам, не идите к язычникам. Это было к одним евреям, видите? И он проповедовал 3,5 года. Это половина 70-й седьмины. Вот как. Согласно сказанному Даниилом, он и должен был сделать. Запомните, он был ясно подтвержден евреям, но их глаза были слепы, чтобы пошел этот языческий промежуток времени. Вы видите всю программу целиком, а? И он сам доказал, как пророк, сделал в точности, что сделал бы пророк, показал им знак пророка в вашем собственном слове сказано. Если человек говорит, что он духовный или пророк, смотрите, что он говорит. И если это происходит, как он сказал, так это происходит, то это происходит постоянно. Подобно как сказано в Библии, взгляните, стучите и откроется, ищите и найдете, просите и будет дано. Вот, если заметите, то это стучание. Просто постоянно стучать. Стой там, как тот несправедливый судья, что не отвечал той женщине, он продолжал стучать в ее дверь. Говори, я ожидаю тебя. Не ищут, а говорят, Господь, я ищу, я хочу вот это, аминь. Это не то. Стой там до тех пор, пока не получишь, и знай, что придет. И так он это обещал, так что просто стой там, пока не ухватишься за это, видите? Теперь в последней части, 70-й седьмина, последняя ее часть будет во время периода скорби, после восхищения церкви. Потом здесь 3,5 года это опять им будут утверждать эти пророки. Видите? Моисей и Илия. Откровение 11. Теперь давайте посмотрим, что тут. Если ты один из его избранных, то ты уйдешь в невесте? Да. Ага. Да, сэр, это легко. Брат Бранхам, вы имели в виду, что тех, которые не преклонили колени пред Ваалом, было 7000 или 700? Я хотел сказать 7000. Простите меня, это просто манер речи. Я был просто, как некоторое время назад сказал, вы обратили внимание, как я здесь сказал и стоял и сказал, и они засвидетельствовали в виде агнца. Видите, агнец был на земле, а? Свидетельствовал в виде Дух Божий, сходящий на агнца. Вот, сказал, это сын мой возлюбленный, в нем моего благоволения, видите? Так вот, это было написано фактически по форме греческого языка, глагол поставлен пред наречием, но вы здесь заметите, как это будет на самом деле. Теперь просто возьмите слово. Вот, Библия говорит в переводе святого Якова, «Это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение пребывать». Но действительно, если бы мы сказали бы это, как сегодня говорим, «Это сын мой возлюбленный, в нем мне угодно обитать». Вы повернули наоборот, видите? «Это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение обитать». Видите, вот, сегодня мы сказали бы, «Это сын мой возлюбленный, в нем мне угодно обитать». Видите, то же самое слово, просто поворачивается вокруг, а? Так вот, да, я имел в виду, простите меня, пожалуйста, и братья, и друзья, которые слушают эту пленку, я не хотел сказать это таким образом. Я служитель Евангелия, я много раз это проповедовал, я знаю, что было 7000. Просто так вышло, что сказал 7 сотен, я не имел в виду 700, я не зачитал это из Писания, просто пришло в голову, когда я говорил, и вместо 7000 я просто сказал 700. Я все время делаю такие ошибки, конечно, я болван, так что простите меня, а. Я этого не хотел. Невеста Христа и тело Христа — это то же самое? Да, сэр. Понимаете? Вот, смотрите, я не хочу это начинать, потому что я могу сказать об этом проповедь, но я это не буду делать. Но я хочу показать вам. Когда Бог дал Адаму его невесту из его бока, тот сказал, она плоть от плоти моей и кость от кости моей. Правильно? Когда Бог дал Христу его невесту, Дух дал плоть невесты, ему пронзили бок под его сердцем, и вышли вода, кровь и дух. Это стало плоть от плоти его и кость от кости его. Мы — это плоть и кости. Невеста будет плоть и кости Христа в точности. Но они, это его невеста. Будет ли у невесты Христовой? Будет ли у невесты Христовой служение перед восхищением? Конечно. То, что идет прямо сейчас, видите? Невеста Христова, конечно. Это послание часа. Видите, невеста Христа. Конечно, она состоит из апостолов, пророков, учителей, евангелистов и пасторов. Это правильно? Это невеста Христа, конечно. У нее служение, великое служение, служение часа. Это будет так скромно. Теперь помните, кто из вас был здесь, когда прошлое воскресенье, помните, о чем я проповедовал? Смирение. О, не забывайте этого. Я остановлюсь на минуту, чтобы опять предостеречь. Запомните, когда Бог предсказывает, что произойдет нечто великое, а люди своей мудростью разыскивают где-то так далеко, что они упускают то, что происходит. Когда Бог говорит что-то великое, этот мир смеется над этим, толпа невежд. Все верно. Но когда этот великий мир и великая высокая церковь говорит: «О, как это славно!» Бог говорит: «Толпа невежд». Так что, видите, вам надо быть начеку. Я не имею в виду, что это может быть таким точным образом, но так оно и есть. Извините, вот была великая святая ортодоксальная церковь. Мы знаем слово, у нас есть школа, у нас есть семинария, у нас такие блестящие мужи. Еще бы, сотни лет мы были верные Иеговы. Мы церковь, мы Синедрион. У нас здесь совет церкви, и фарисеи, и саддукеи, и все деноминации собираются вместе, как и мы получили. Видите, мы все в согласии, совет церкви. Мы здесь большие шишки. Мы знаем то писание. Что тут бедняга на реке, тут невежественный парень с бородой во все лицо, замотанный в овечью шкуру, что он там рассказывает нам? Конечно, они не могли этого послушать, но в Библии сказано. В Малахии, в 4 главе, или в 3 главе, я пошлю посланника моего перед лицом моим приготовить путь для меня. За 712 лет до того великий пророк Исаия встал там и сказал: «Там будет голос вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу прямым и сделайте стези его». Это верно. И сказал, и многие из них, сказал, «Всякая гора и холм да понизится». О, они сказали, это будет, когда этот человек придет, он укажет своим пальцем, он передвинет горы. О, и все низменности и канавы будут подняты. Потом все неровные места будут выровнены. Брат, мы здесь на каждом поле засеем пшеницу, мы совершим великие вещи, когда придет этот человек, видите? Они ожидали, что Бог возьмет и повернет и рукоятку, опустится коридор и скажет: «Спускайся, великий предтеча моего Мессии». И потом, когда он уйдет, это оттащат наверх, и это его служение закончится, опять прокрутят, его опустят вниз, поставят где-то возле семинария и скажут: «Хорошо, мой возлюбленный сын, спускайся и расскажи». Видите, о, ужас. Видите, когда он пришел, что произошло? Вот пришел человек, который не знал никакой из их школ, даже не имел членского билета. О, не имел никаких верительных грамот. Нет. Никто даже не знал, провел ли он в школе хотя бы один своей жизни, день своей жизни. Вы этого не сказали бы, послушав его речь. Он не говорил выражениями экклезиастов, он говорил о змеях, топорах и пустыне, и о таких вещах, о деревьях. Он не употреблял церковную терминологию того дня, или этого дня, или какого-то другого дня. Он пришел, как сасафрас, как мы называем здесь в Индиане. Он пришел откуда-то из дебрей. Даже не побрился. Взлохмаченные волосы. Трудно представить, что он принял ванну, может быть, раз в 2 или 3 месяца, верно. Он не надевал на ночь пижаму. Он не разъезжал в автомобиле. Он никогда не чистил зубы. Ой-ой-ой. Что это за парень? Конечно, нет. Вот он пришел, протопал через дикую местность и сказал: «Я голос вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его». Некоторые учителя встали и сказали: «Слушай, парень, а у тебя есть... Мы не можем сотрудничать с тобой в этой компании. Вот мы не можем этого. Так где твой членский билет, где твое свидетельство?» Он просто их проигнорировал. У него было послание, так что он просто пошел с ним, видите, проповедуя то же самое. Он не сказали: «Слушай, подожди, что ж, если мы туда пойдем, мы возьмем с собой епископа сегодня и посмотрим, что он скажет об этом. Мы сходим туда, если знаем, это главы церкви, и мы знаем, что он должен будет признать их. Если он тут от Бога, то он признает наших епископов». Поставил их там в ряд, встали там эти сановники, он сказал: «Вы змеиное отродье, змеи подколодные». Воротнички вокруг шеи, святые отцы и так далее. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Знайте, что приближается ваш час. И не думайте, что Вы говорите, что ж, мы принадлежим к этому и тому, и я говорю вам, что Бог, которому я служу, может из этих ко мне воздвигнуть детей Аврааму. Вот это да. Теперь он собирается церковную речь перевернуть по-своему. Я говорю, что топор уже лежит у корней дерева, поэтому всякое дерево, не приносящее доброго плода, вырубается и бросается в огонь. О, я действительно буду крестить вас водой к покаянию, но он идет за мною. Луна обратится в кровь и... О, он полностью очистит свое гумно. И он соберет соломы и сожжет огнем неугасимым, и он возьмет пшеницу в житницу, он отделит плевело от пшеницы. Вот это, да, какое послание. Они сказали, этот парень... Что он сказал? Какое время? О, невежество. У нас там есть такой муж, брат Джонс, именно он тот парень, который сделает это. Если вообще в этом веке кто-нибудь есть, а епископ такой-то это сделает, и святой отец такой-то. О, ужас, видите. Бог в простоте, вот. Трудится в простоте. Потом мы узнаем, что однажды он встает там и говорит, да, он стоит посреди вас. Он был настолько уверен, что он был тем вестником, он знал, кем он был. Вот почему он мог снять с них шкуру. Сказал, что ж, не дрожите, но просто идите вперед и продолжайте. Вы, солдаты, слушайтесь ваших начальников, и если сделали какое-нибудь зло, то возьмите, что же нам делать, нам прекратить делать это, нам или надо прекратить делать это? Он сказал, продолжайте все как есть, продолжайте, продолжайте. Идите вперед, если выращиваете помидоры, то выращивайте их, поняли? Солдаты, не делайте никакого насилия, а вы делаете это, и что вы делаете, так и продолжайте, подчиняйтесь вашим начальникам и так далее. Рави, что нам надо делать? Просто продолжайте как есть. Ну вот один посреди вас, которого вы не знаете, он это знал, час своего послания, он знал, что должен был представить ту личность, он знал, что он был там. Один посреди вас, вы не видите его, происходят такие вещи, о чем вы ничего не знаете. И вот тогда нечто должно произойти, говорит он, понимаете, он будет здесь, я узнаю его. И наконец однажды он сказал, смотрите, вот он, вот Агнец Божий, который берет грех этого мира. Сказал, мое время теперь кончается, и я представил его вам. Теперь я должен уменьшаться, я должен уйти со сцены. Теперь он возьмет в свои руки. Настанет миллениум сразу, вот, и время близко. Тогда, когда он придет, когда Ян даже сказал, он собирается, да, он снимет с вас шкуру, он отделит пшеницу от мекины, и он сожжет это, он полностью очистит свои гумна, лопата в его руке. Но кем же он был? Небольшой такой... Вот, у них все было обрисовано. Ух ты! У него будет копье на километр. Он встанет здесь в Палестине, просто встанет там и просто на одном из этих белых облаков и просто вот так подцепит этих римлян и швырнет их в ад. Вот так будет это делать, видите? Пока он их всех не соберет. Еще бы, у них было все устроено. И вот тогда из их среды вышел маленький агнец, кроткий и нежный, которого оттолкали отсюда и оттуда. Даже Иоанн сказал, теперь взгляните и на пророка Иоанна. Он сказал, идите спросите его, действительно ли он тот... Настолько смиренный, что даже тот пророк упустил это. Сказал, он ли именно тот, или нам ожидать другого. Так вот, он не передал ему книжку для тех учеников в Матфея 11. Пришли и спросили его, когда Иоанновы ученики... Иоанн оказался в тюрьме, так что у него появились сомнения. И он, кажется, это Пембер сказал. Там притупилось его орлиное зрение. Видите, он мог... Он опустился на землю. До этого он был в воздухе, но когда его пророчество закончилось, он снова опустился на землю, видите, потому что его посадили в тюрьму. Вот. Он уже больше не использовал те большие крылья, он просто лежал там. Но он взлетел выше, чем кто-либо другой. Позвольте вам нечто сказать. Бог использовал его. Иисус знал, видите, потому что это был воплощенный Бог, видите. Он был... Итак, он там сказал... Он сказал... Вот он не передал ему книгу о том, как себя вести в тюрьме. Он говорит, подождите минуту, я здесь напишу небольшую статью, и вы отнесете обратно и скажете Иоанну, как ему вести себя в тюрьме ради меня. А? Нет, он этого не сказал. Он не говорит, идите, расскажите Иоанну, как прежде, что прежде чем он выйдет, ему надо получить степень доктора философии, а? Если он так сделал бы, то он оказался бы со всеми остальными, он был бы отвергающим. Иоанн был честным и задал вопрос, но он сказал, просто подождите, пока закончится собрание, и потом идите, расскажите Иоанну, что произошло. Тогда он узнает. Если вы расскажете ему, что происходит, тогда он узнает. Видите? Видите? Просто идите, пусть он... Расскажите ему, что это... Он в тюрьме и не мог находиться здесь, но вы сидели на собрании, и вы увидели, что произошло. Идите, расскажите ему. И так тогда ученики сказали, очень хорошо, учитель... И они пошли за горку, и Иисус сидел на том камне, просто смотрел на них, пока они не скрылись за горой. Он повернулся к собранию и сказал, кого ходили вы смотреть во время Иоанна? А? Сказал, кого ходили вы смотреть? Вы ходили посмотреть на человека с воротничком вокруг шеи, в приличной одежде, образованного и блестящего? На такого человека вы ходили смотреть? Сказал, нет, вы знаете, какого рода те люди? Они целуют младенцев, вы понимаете ли, работают в царских дворцах. Иоанн был совсем другого рода. Ладно, сказал, тогда зачем вы ходили? Увидеть человека, которому было дано служение, но который будет цепляться за какую-то организацию или за что-то такое, колеблющуюся от разных, тогда если единственники его не хотят, он пойдет к троечникам, а если троечники его не хотят, он пойдет в церковь Божию или еще куда-то. Такого рода человека ходили вы смотреть, колеблющегося вместе с каким-то тростником? О, нет, это не он. Он сказал, тогда кого же вы смотреть ходили? Пророка? Он сказал, правильно, я скажу. Но я также скажу вам то, чего вы не знаете. Он был больше, чем какой-то пророк. Он был больше, и если можете это принять, то это именно тот, о котором написано в Библии, видите? Вот там в Писании. Я пошлю посланника моего пред лицом моим, Малахия 3, видите? И он приготовит путь предо мною, видите? Они не понимали, даже ученики этого не понимали. Это правда? Вот так, простота. Будь скромным, иди прямо, когда Бог обещает что-то большое, это является большим в его взоре. Так вот, если вы хотите держать это всегда в вашей памяти, я хочу, чтобы вы держите это в памяти, и когда это происходит, тогда ты можешь это изменить. Ты можешь протянуть руку и сорвать один из этих весенних цветочков, что появляется в этом году, или простую травинку, и, держа ее в своей руке, сказать, вот я подержу ее и посмотрю на это такое простое, что сделало это. Я хочу посмотреть, сможет ли мозг, который помогает запустить ракету на Луну, сделать эту травинку. Всегда это найдете. Имейте в этом спокойную уверенность, вы всегда ее найдете. Видите, травинка имеет в себе жизнь. Она такая простая и скромная. Понимаете, если человек какой-то большой, ладно, но если он будет настолько большим, что сможет стать простым, вот, он найдет Бога. Но если он не становится простым, он никогда не увидит его. Так что вам надо стать простыми. Теперь стих. В Откровениях 5:9. Кто эти, которые поют, когда Агнец берет книгу из... берет книгу... Это восхищенные святые? Нет. Откровение 5:9. Нет. Если заметите, это не святые. Он еще не востребовал своей собственности. Видите? Это не святые. Если обратите внимание, это старцы и животные. И они поют. Давайте это прочтем, чтобы тот человек... И потом я постараюсь... У меня здесь еще полдюжины, и я думаю, что мы пройдем по ним за несколько минут. Давайте посмотрим. Откровение 5:9. Теперь давайте прочтем немного перед этим. Итак, человек честно спрашивает об этом. Они хотят знать. Смотрите. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, вот, говоря, достоин ты взять книгу и открыть ее. Видите? Ты искупил нас и задел нас священниками и царями. Это небесная группа, а не искупленная. Вот, хорошо. Брат Бранхам, если все... Одну минуту. Я полагаю, что... Извините меня. Брат Бранхам, если все благочестивые, да, благочестивые будут взяты в восхищение, то откуда придут Илия и Моисей? Что-то неправильно. Что-то тут такое. Там что-то случилось, а? Где-то что-то пошло плохо. Все чувствуют себя хорошо? Нет какой-то болезни или еще чего-то? Брат в собрании говорит, прочтите опять 9 стих из книги Откровения 5. Давайте посмотрим Откровение. Где это было, брат? 5. Вопрос, на который я как раз отвечал. Давайте посмотрим. Правильное место. И когда он от книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песню, говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и вот оно, я ошибся в этом. Видите, ты искупил нас Богу кровью из всякого колена, это верно. Вот, что вы думаете об этом? О, если бы здесь не было присутствия Святого Духа, то что тогда? Он не допустил. Видите, я прочел только первую часть этого стиха. Видите, это просто что-то здесь написал, я пытался пройти, поглядывая на те часы, но вы видите, он остановил меня? Слава. Вот, я не прочел другую часть. Вот у меня здесь и... Взгляните сюда. И они и они поют новую песню. И я остановился, видите, но взгляните сюда, песнь, говоря, вы искупил нас из всякого колена, языка и народа. Конечно, это они. Ого. Вот так. Вот так, видите это? И, между прочим, здесь также есть и другой вопрос. Можете ли вы сопоставить тех, кому даны... Так, сопоставить тех, кому даны белые одежды, Откровение 6.11, с теми, которые омыли свои одежды в крови Агнца. Давайте посмотрим Откровение 6. Я не могу в этом торопиться, вот как здесь, потому что, может, я могу сказать что-нибудь неправильно. Вот, он не хотел, чтобы я так сделал, это правда, да поможет мне Бог. Святой Дух Божий знает, что это правда. Видите, я просто взглянул на это, я посмотрел на часы 11.30, и я подумал, если я сейчас не потороплюсь, мне удастся помолиться за больных, мне не удастся помолиться за больных, а я постараюсь это сделать, потому что я... В моем разуме это так, я не могу... Вы помните, вы должны понимать это. Я человек, видите, и я находился там 7 дней, и сегодня я еще что-то получил, я должен искать у Господа. Но он так решительно не допустил этой ошибки, что меня позвали прочесть остальную часть этого стиха. Я почувствовал, что нечто просто нашло на меня и говорил: «Вернись, вернись». Я подумал: «Вернуться? Что? Прямо сейчас остановиться и начать молиться за больных? На что это? Что я сделал?» И только я потянулся к этому, кто-то сказал: «Простите, снова тот стих». И я снова прочел, и там в конце этого вопроса было Откровение 6. Видите, я прочел сначала, и это так прозвучало сначала, и они пели новую песню. Но видите, что было здесь внизу, дальше следовало: «Искупил нас». Конечно, это было невеста, восхищенные святые. Можете ли вы... И здесь, конечно. В руке у Агнца была книга. Он покинул престол предсреднической милости. Видите? Вы видите, как Святой Дух наблюдает за этим? Потому что это в точности то, что я сказал в прошлый вечер, когда он рассказал мне в комнате, и я пришел сюда и проповедовал вам всем, что когда Агнец оставил то место... О, я думаю, что мы просто возьмем текст. Смотрите, Агнец оставил свое место и вышел, как я встал там, когда он присутствовал, тот свет, который есть Христос, когда он присутствовал и рассказал это, когда Агнец оставляет престол, где он как посредник, он становится здесь, и день искупления для церкви закончен. Открывается следующее искупление. Это для евреев. 144 тысячи, правильно? Потому что он обещал, что он срубит это дерево. Вы знаете, вот здесь он выходит, Агнец. И тогда день искупления закончен, и все, что будет искуплено, было уже искуплено и внесено в книгу, и он здесь открывает книгу, правильно? О, благодарю тебя, Господь. Прости твоего нервного слугу за то, что перескочил. Могли бы вы сопоставить тех, кому даны были белые одежды из Откровения 6.11. Давайте посмотрим, 6.11. Хорошо, где мы здесь? Белые одежды, да, это распятые под жертвенником. Евреи, между тем временем, даны были им одежды белые. С теми, которые омыли одежды свои в крови Агнца из Откровения 7.14. Нет, это, конечно, другие. Потому что, видите, вот мы здесь обнаруживаем, что этим были даны белые одежды. Вот здесь, в это время... Даны были им одежды белые, были даны им по благодати, а вот здесь омыли одежды свои в крови Агнца. Вот здесь в Откровениях это то великое множество, что предстали пред Богом из всех племен и колен, и народов, и языков, а эти именно мученики, евреи, вы видите, вот теперь правильно. Брат Бранхам, если все благочестивые будут взяты в восхищение, то откуда придут Илия и Моисей? Они будут евреи или... С ними будет наш Илия, данный нам. Нет. Тот из язычников, что помазан этим духом, чтобы вызвать язычников, будет забран. Потому что, вы видите, будет взята вся церковь, и сойдут эти два пророка из 11 главы, и у язычников закончится день благодати, перейдет к евреям. Нет. Это не будет тот же самый человек. Вот я в этом довольно уверен. Помните, это только насколько я знаю. Давайте посмотрим, что здесь сказано. Вопрос. Что пшеница и вино... О, что пшеница... Нет. Я полагаю, это значит, что... Здесь не слово «что», просто сказано «и вино», то есть пшеница и вино, что... Из Откровения 6.6. Давайте посмотрим, что это. Я обращаюсь к этому месту. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждая». Я полагаю, здесь, что здесь подразумевается пшеница и вино, это разное. Вернее, это символ, вино, принимаемое в причастии из 1 Коринфянам 11:24. Нет. Один из них это духовный символ, вот. А другой это действительно откровение слова. Может, причина того, что многие больны, состоит в том, что мы не различаем тело Господне? Правильно. Но теперь обнаружилось в открытии шестой печати. Так, дайте-ка посмотрю. Дайте мне взглянуть, смогу ли я понять. Нет, не вы, это я. Вы написали правильно, это я тут. Может, причина того, что многие больны, состоит в том, что мы не различаем тело Господне. Здесь в конце стоит знак вопроса. Да, Писание говорит, многие из вас немощные и больны, потому что не различают тело Господне. Совершенно верно, потому что, видите, тело Господне — это невеста. И многие из них уходят, они не идут вместе с этим, это правда, видите. Они не знают, как себя вести, живут как попало, принимают причастие и так далее, и это правильно. Это неправильно, видите. Когда причастие принимают люди, которые лгут, крадут и пьют, и это ужасно. Не делайте этого, видите. Но теперь обнаружилось в открытии шестой печати. Открытие шестой печати. Давайте посмотрим. Нет, вот, вы видите, что это открытие шестой печати было для евреев, видите? Церковь ушла, это период скорби, так что это не будет то же самое, нет, нет, совсем нет. Одно из них это духовное вино, то есть откровение слова, тогда верующие возбуждаются от откровения слова, а другое это символ крови Иисуса Христа, который принимается за Господним столом. Вот, насколько я понимаю это. Примут ли Господа непредопределенные? Если да, то отпадут ли они? Нет, если они предопределены. Нет, видите, они не смогут. Какое место Писания показывает, что католицизм обманет евреев и завладеет их богатством? Так, где сказано, что зверь обманет ради богатства? Этого не говорит. Но мы предполагаем, что это... Вот в прошлый вечер, вы помните, внимательно послушайте кассету, и я не сказал, что они именно это сделают. Я сказал, видите, католики — это самая богатая в мире группа. Никто с ними не сравнится. Чего они не имеют, остальное имеют евреи. Вот где экономика этой страны. Теперь мы уже сейчас живем на налоги, согласно Lifeline. Это за пределами налогов, это прямо из Вашингтона, округ Колумбия, которые будут платить 40 лет. Вот что мы сегодня тратим, вот как далеко мы зашли, выдавая кредиты в счет налогов, которые будут выплачивать еще 40 лет. Нация рухнула. С ней кончено. Так вот, Кастро сделал единственную разумную вещь. Это когда он подделал валюту и оплатил кредиты, векселя и сжег их, и поменял валюты. Это единственное, что он мог сделать. Единственное, что осталось сделать, это тем Соединенным Штатам. Теперь запомните, это говорит и Уильям Бранхам. Это моя мысль. Это только догадки. Просто смотрим на это с обычной точки зрения, которая может сильно отличаться. Я думаю, что там, в тех деньгах, любовь к деньгам — это корень всякого зла. И я думаю, что вокруг этого там все и начнется. Вот католическая церковь там собрала богатство мира от уплаты за мессы и так далее. Вы помните, в Библии сказано, она была богата, и какова она была. И помните, не только в одной стране, она богата при каждом народе под небесами. Она богатеет, у нее есть деньги. Так вот, чего у них нет, то есть на Уолл-стрит, что под контролем евреев. Теперь вы помните, Яков заполучил деньги и вернулся, мы узнали это в прошлый вечер, и стал Израилем. У него действительно были деньги, но он ничего не купил бы за свои деньги Исаву. Видите, у Исава они тоже были. Видите, оба против и один, видите, просто совершенно. Теперь взгляните сюда. Я сказал, что они, может, захотят закрепиться на основе денег, и римская власть примет еврейскую власть и деньги, нарушая договор. Так, может так и не быть. Ну, вот я знаю, что они нарушат, но я не знаю, что за причина, потому что мне это не открыто о том, что они сделают. Но взгляните, теперь, если сегодня... Что если сегодня... Будет ли сделано то единственное, что могли бы сделать? Если мы взимаем налоги, если это утверждение правильное, с валюты, из денежных налогов, которые будут выплачивать 40 лет, видите, наше золото, мы потратили это. Мы банкроты. У нас нет денег, и мы живем только за счет былой репутации. Вот что сегодня делает церковь. Не невеста, а церковь. Церковь живет за счет старой репутации, что была там при служении времени льва. Мы церковь, мы материнская церковь. Мы начинали... Это правильно, а? Это жить за счет репутации. Методисты живут за счет своей репутации. Баптисты живут за счет своей репутации. Пятидесятники живут за счет своей. Слава Богу, давным-давно, когда святые танцевали в духе, и когда они... Господь сделал это и то. Это что-то прошлое. Мы теперь большие, брат. Ой-ой-ой, видите? Все это прошлая репутация. Эта страна живет за счет прошлой репутации. Того, что сделали праотцы. Видите? И по этой причине думают, что спасутся. Бог никогда не почитал Израиль за то, кем они были раньше, но кем они были в тот момент. Обратите внимание. Это то, что я думаю. Что я думаю произойдет. Так вот, может быть и не так. Я думаю, что наступит время, когда нам придется сделать выпуск. И тогда, вместо того, чтобы нам заменить валюту, чем это будет для Филиппа Морриса? Чем это будет для виноводочных компаний? Чем это будет для сталелитейной промышленности? Чем это будет для всей торговли? Чем это будет? Это ударит по ним. Они разорятся. Но если мы можем одолжить эти деньги, вы видите, насколько он умен? Тогда страна продается этой церкви. И тогда церковь и государство снова связаны вместе, и она идет. Видите, вот оно что. Заметьте, хорошо, теперь в этой. Если кто-то находится в ассоциации, организованной нашим правительством, и может говорить по велению своего сердца, то есть в истине последнего дня, будет ли он считаться одним из блудниц? Давайте посмотрим. Если кто-то находится в ассоциации, организованной... Так, вот, ассоциация, организация, правительством дано право говорить. Видите, это не имеет ничего общего с его сердцем. Видите, если он настоящий верующий и рожденный от Духа Божьего, то временами его будут проверять. Видите? Не может быть, чтобы так открыто, а он этого не увидел. Так вот, я хочу, чтобы вы запомнили это, друг, что Бог никогда так не делает или не делал, насколько я помню, но что Иисус был ключевой нотой всего этого, потому что он был Богом Иммануилом, ставшим плотью. Вот взгляните на этого человека, Иисуса. Когда, вы знаете, когда он пришел на землю, то, я полагаю, даже 1/10 мира не знали, что он был здесь. Вы знаете, когда пришел тут предвестник, когда все горы и должны были произойти эти вещи, то, я полагаю, и 1/100 населения Израиля не знали об этом. Разве это не странно? Еще бы, там были евреи и люди по всему миру. Вот, запомните, Иисус пришел как свидетельствующий, как спаситель мира, правильно? Да, там были люди, за ними еще люди, за ними опять люди, за ними расы, и потом люди, которые даже никогда ничего об этом не знали, шли дальше, как будто мир ничего не об этом не знал. Но все время это в мире продолжалось. Видите? Почему он не позволил им узнать? Он пришел, и те, которые были предназначены к вечной жизни, были теми, кто его приняли. Говорить это остальным из них не было никакой пользы, потому что он не мог их искупить, потому что они даже не были искупляемыми. Почему так было, когда там стояли те священники, когда он должен был прийти на то место, потому что там должны были собраться те, кому было предназначено, повсюду. Так что он должен был проповедовать им как группе. А великие ученые, которые должны были узнать его, сказали: «Этот человек Вильзевул. Этот человек не будет управлять нами» и так далее. Вот, мы этого не позволим. Но та проститутка, в ней была жизнь, была предназначена к вечной жизни, и ее имя здесь, в Слове Божьем, бессмертно. Пришла туда, и в первый раз, когда тут свет упал на то семечко, она быстро узнала это. Взгляните, там проходил один бывалый рыбак, а здесь он стоял, совершая знамения и чудеса, и рассказывая разным людям тайны их сердец, и раскрывая себя. И ужас, там стояли фарисеи, и сказал: «Это человек Вильзевул». Вильзевул, им приходилось отвечать своему собранию. Все они стояли вокруг: «Доктор Джонс, может, вы пойдете и послушаете этого человека? Он, кажется, разбирается в том, что, о чем он говорит. Он говорит не как обычные люди. Я послушаю его». Пошел туда, да, Бог никогда не мог к нему пробиться. И вот он там стоял, и он сказал. Они сказали: взгляните туда, вон там идет человек, это один из его последователей. Вот подходит человек, вот, его, этого парня зовут Андрей, запомните. Ой, вы помните тех рыбаков? Это они, да, вот Симон, его брат, видите. Это дети старого Ионы, вот там они, смотрите, он кого-то к нему ведет. Кто это? Ага, смотрите, что он теперь будет делать. Он стал там следующим. И он подошел. А он сказал, тебя зовут Симон, и ты сын Ионы. Этот человек Вельзевул. Видите, на нем какой-то дух, он странный парень, видите. Идите прямо, никого никто не слушайте, ничего подобного. Вот, держитесь оттуда подальше. Больше я вообще не пойду на такие собрания. Вот, как только это закончится, мы уйдем отсюда. Нашей ноги здесь больше не будет, видите. Почему? Вот, что он подумал, а они полагали, что он кто-то такой, извините. Именно те, кому он пришел, они распяли его, видите. Но там была проститутка, которую все гнали. Я не приветствую проституцию. Ни в коем случае, но я просто показываю вам предназначенное семя. Взгляните на этого парня, на этого бывалого рыбака. Мог бы он, в Библии сказано, что он был необученным, правильно? И не только, но он был несведущим. Вот, это правильно или неправильно? Ох, если бы мы могли стать несведущими ко многим вещам, о которых мы думаем, что знаем. А? Ладно, видите, он был и несведущим, и необученным. И тогда он пришел туда в присутствие Господа Иисуса, и он сказал ему, кем он был, и тут же все решилось. Теперь, а что был за аргумент против этого у того другого парня? Что ж, видите, он поверил этому, смотрите, кто это? Вы знаете, кто это. Вот этот человек никогда... Ой-ой, он какой-то рыбак. Да он не знает грамоты. Я у него покупал рыбу, он даже не смог подписать мне чек. Вот видите, какая чепуха. Какого рода люди слушают что-то такое? Благодарение Господу. Аминь, видите. Ой-ой, взгляните на его отца, он был невеждой, он даже не отправил их в школу. Но это тот, которого он отправил в школу. Как он захотел, так его и научил. Я не говорю, чтобы они не ходили в школу, я надеюсь, вы понимаете, но это просто образ, видите, того, что у вас есть. Вот такой род и такова причина, почему это проходит мимо них. И знаете что? Ни одна, я бы сказал, и одна треть всех евреев в стране даже ничего не знали о его приходе. И потом одна пятая... Этой одной трети слышали его, и потом одна сотая этой одной пятой приняли это. Вы знаете, сколько у него было? У его креста стояли 12 из целой толпы. Где были остальные из них? А? 70 ушли прочь. Так вот, пока он исцелял больных и просто шел дальше, ничего не говоря о своем учении, он просто шел вперед, исцеляя больных и все такое. Вот это да, это был Божий дух на нем. Вы верите этому? Когда он исцелял больных чудесно, это великий Рави. Послушайте, братья, вы все должны пригласить его в свою церковь. Ого, вы рассказываете о силе. Тот парень действительно может исцелять больных. Вам надо увидеть, у него дар исцеления. Что ж, конечно, они начнут этому подражать. И вот они пошли, потому что каждой группе надо и заиметь своего собственного человека. Вот он идет. И потом вы узнаете, он однажды присел. «О, Рави, мы, конечно, пойдем с тобой». «Хорошо, присядьте, давайте пойдем». «Все хорошо, послал 70 и так далее». Потом однажды, после того, как было совершено великое чудо, он сел и начал говорить им слово. Вот. Когда возгласит... Все верно. Он начинает говорить им слово, истину. Они сказали, подожди минутку. Я не знаю насчет этого. Это противоречит их учению. Говорят, мы оставили синагогу и все остальное, но, может быть, мы и ошиблись, братья. Нам нужно лучше вернуться, потому что этот человек говорит загадками, он какой-то странный парень. Приятель, я не могу этого понять. Видите, что это было? С самого начала это семя не было предназначено. Потом, вы знаете, у него была служительская группа и говорил служителям. Они сказали, нам лучше тоже вернуться, идти назад в организацию, опять ворошить нашими бумаги, потому что этого парня еще бы... Кто может понимать такого человека? Вот здесь он говорит это, а вот здесь он говорит это, а? Вот так другие этого не понимали. Некоторым открывал загадки, а другим не открывал. Так что они пошли прочь. Потом он обернулся и посмотрел на тех 12, что стояли там, сказал, вы тоже хотите уйти? Видите, теперь смотрите. Петр сказал, знаешь что, я посещал то место все время. Куда же мне пойти в этом мире? Куда мне идти? Куда я могу пойти после того, как я здесь потрудился, и я не могу снова вернуться к тому мусорному ведру, где лежат всякие отходы этого мира? А? Куда я пойду? Я просто не могу идти. Он сказал, ладно, тогда пошли дальше. Вот он, пожалуйста, видите, как это было тогда? 12 из примерно 2,5 миллиона. И спаситель мира из миллиардов. Однако же смиренный, видите, оставайтесь смиренными, смотрите. Вот, со всеми теми с фарисеями эта блудница пришла туда, она сказала, слушай, ты должно быть пророк. Вот, мы знаем, что придет Мессия, и когда он придет, он будет это делать. Он сказал, я это он. Она сказала, вот оно, и побежал. Вы пытаетесь ее остановить? Вы этого не смогли. Брат Бранхам, приветствую во имя Господа Иисуса. Пожалуйста, объясните, Кто тот человек в Матфея 22:11? Тот человек, на котором не было брачной одежды? Я знаю, что этот человек не мог попасть на небеса без брачной одежды. Я думаю, что этот гость, что это гость, а не невеста. Да, все верно. Он был, да, он просто проскользнул, видите, извините. Вот. Я, об этом можно было бы сказать целую проповедь. Теперь у меня 10 минут, надо помолиться за больных и заканчивать. Я думаю, что половину из них мы уже прошли. Заметьте, но после этого я потороплюсь, конечно. Здесь вот что произошло. Если вам знакомы восточные обычаи, когда жених делает приглашение на свою свадьбу, он выдает столько-то приглашений. И у него при дверях стоял привратник, чтобы на каждого приглашенного надевать одежду. Может быть, он был бедным, кем бы он ни был, он должен был, или он богатый, либо бедный, любой, все должны были надеть эту брачную одежду. Когда они вставали у двери, на него это надевали, это скрывало его внешний вид. Он приглашенный, пусть он миллионер, или бедняк, или фермер, земляков, кем бы он ни был, или плутократ, теперь он на нем одежда, потому что одежда называется на него при дверях, когда он входит в дверь. Теперь возьмем святого Иоанна 10. Я думаю, там он сказал, я есть дверь, видите, я есть дверь, через которую входите, через которую вы входите. Вот он стоит в дверях, и здесь человек надевает на него одежду. Святой Дух выдает ему одежду праведности, когда тот заходит. Так вот, этот человек пришел через какую-то организацию, через заднее окно или влез в какую-то дыру. И он уселся за столом, и когда жених поднимается и осматривает вокруг, раньше эти были гадкими утятами, теперь он гадкий утенок, видите? Что ты здесь делаешь без крещения Святым Духом, без всего этого? Как ты попал сюда? Все же он как-то попал, но не через дверь, и он пришел без подходящего приглашения. Видите? Он пришел через какую-то образовательную систему. Или что-то такое. Он проник внутрь, и он сказал им, свяжите его по рукам и ногам. Выбросьте его отсюда, во внешнюю тьму, где будет плач и вопль, скрежет зубов. Видите, он отправился в период скорби. Видите, он не вошел через дверь. Итак, все правильно. Вопрос. Илия из Малахии 4 будет тот же самый Илия, упомянутый в Откровениях 11.3? И эти свидетели, эти два других свидетеля отдельные индивидуумы? Да. Илия из Малахии 4 не является Илией из Малахии 3. Мы прошли это вчера вечером. И другие свидетели отдельные — это двое? Да, сэр, Моисей и Илия, к нашему откровению. Теперь я не хочу вас слишком долго здесь задерживать. Третье царство, 19. Брат Бранхам, я думаю, что число, не преклонившись к колене, было... Да, это правильно, 700 вместо... Благодарю вас. Это правильно. 700 вместо 7000. Брат Бранхам... 7000 вместо 700, ну понимаете? Вы знаете, действительно, когда человек вот так приходит проповедовать, я хочу кое-что спросить у вас, чтобы вы поняли. Когда Илия пришел из пустыни, у него была одна весть. Он притопал из пустыни, спустился и сказал тому царю, «Даже роса не упадет с небес, пока я не вызову ее». Вот такие у него были слова, и ушел, никому ничего не сказав. Видите? Когда у него была другая весть, он спустился и сказал ту весть. Он повернулся и ушел обратно в пустыню, видите? Теперь, если вы заметите, когда укладывал под эту скинию краеугольный камень, он сказал, совершает труд благовестника. И вот наступает час, когда тот труд разделяется. Происходит что-то еще. Тогда я так, видите, я здесь стараюсь и благовествовать, и что-то еще, и видите, где я нахожусь, а? Так, ох, я думаю, что церковь достаточно духовна, чтобы понять. Брат Бранхам, я понимаю, что Илия должен быть три раза. Вы нам говорите, что он был уже три раза и еще придет. Так вот, тот человек, на котором будет дух Илии, он тоже будет из всех двух свидетелей, Моисея и Илии? Нет. Нет, он будет из язычников, понимаете, к языческой церкви. Бог всегда посылает кого-то к своему собственному народу. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Он всегда посылает свое послание часа. Когда Бог занимался евреями, то не приходили никакие языческие пророки. Когда Бог занимается язычниками, то никаких еврейских пророков. Когда Бог опять обращается к евреям, то не будет никаких языческих пророков. Видите, вы понимаете меня? Хорошо. После того, как произойдет восхищение, теперь... Там будет переходное время, конечно, одно послание, переходящее в другое, оно должно прийти вот так, как я это объяснил, как Павел к язычникам и так далее. Хорошо. После того, как произойдет восхищение, спасется ли в конце какая-нибудь церковь, кто не попал в восхищение? Нет. Потому что крови не стало, видите, ходатайства не будет, языческий век закончится. После восхищения не спасется ни один, и никакая церковь. Не-а. Церковь... Нечистый будет, остается нечист, святой да будет свят. Видите, это не произойдет. Вот. После того, как церковь уйдет. Брат Бранхам, я заметил, вы ссылались в послании первой печати на 77 Даниила. Я понял, из Даниила, из кассеты о Данииле, когда Евангелие возвращается к евреям, начнется 70-я седьмина. Разве одна 70-я... Одна седьмина 7 лет осталась для евреев, или все же для них осталась одна половина седьмины, 3,5 года? Только одна половина седьмины. Иисус пророчествовал первая половина седьмины, как было предсказано. Для них осталась только одна половина седьмины. Брат Бранхам, поскольку вы не молились за больных в течение недели, не могли бы... Это только просьба об этом. Брат Бранхам, можно с вами встретиться после... Это просьба. Вот. Можете... объяснить о том, как сатана будет связан на 1000 лет и снова отпущен на битву из Откровений 28? Какое отношение это имеет к Армагеддонской битве, упомянутой в 4-й печати? Из народа новой земли соберутся Гог и Магог? Что ж, это длинно, и мне придется по частям. Так, первое, может быть, я не смогу объяснить это, я постараюсь. Можете объяснить, как сатана будет связан на 1000 лет и снова отпущен на битву из Откровения 28? Это не Армагеддонская битва. Армагеддонская битва происходит на этой стороне. Видите? Правильно. Когда заканчивается период скорби. Какое отношение это имеет к битве Гога и Магога? Никакого. Одна по эту сторону тысячелетия, другая в конце тысячелетия. Упомянутой в 4-й печати. Из народа новой земли соберется Гог и Магог. Сатана будет освобожден из своей темницы и выйдет собирать народы нечестивых, чтобы привести их на это место. И Бог обрушит с небес огонь и серу, и они будут сожжены. Две битвы. Вопрос. Относительно 68 миллионов убитых Римской католической церковью, в какое историческое время это произошло? И на каком протяжении времени это происходило? Возьмите славную реформацию Шмакера. Я думаю, что некоторые из этих ученых это ее имеют. И это история церкви. Я теперь забыл на какой-то странице, но это произошло со времен... послужило причиной, то есть поручено церкви... Святым Августином из Гиппона, Африка. Это был 354 год нашей эры. Это продлилось до 1850-го, бойня в Ирландии. Так что то время от 33-го нашей эры или 30-го года... 354-го, позвольте мне дать правильно. Вот. От 354-го нашей эры до 1850-го нашей эры. 1850-го, согласно истории, было убито 68 миллионов протестантов, что записано в римском мартирологе за несогласие с римским папой. Это история. Если вы хотите сказать, что это неправильно, тогда что же будет? Тогда, может быть, здесь не было Джорджа Вашингтона или Линкольна. Вы знаете, никто из вас, из нас тогда не жил и этого не видел, но во всяком случае я верю, что они здесь были. Я вижу знаки того, что они здесь были. Брат Бранхам, 19 глава и 18 стих... «Впрочем, я сохранил тебе 7000 израильтян, 7000 в Израиле, всех сих колена не преклонялись пред Валом, и всех их уста не лобызали его». Объясните, пожалуйста, об этих 7 сотнях. Это было 7 тысяч. А? И эти лапзания вала. Разве вы не знаете, кто здесь в прошлом был католиком? Были католиками. Конечно, видите, вы целуете образы, видите. Помните, во времена Вавилона и Навуходоносора, когда было введено языческое царство, вот, когда было введено языческое царство, это вошло через поклонение человеку. Навуходоносор сделал статую человека. Если у вас духовный разум, то послушайте это откровение. Тот дух, тот человек, о котором он сделал откровение, то есть по своему откровению он сделал его образ, тем человеком был Даниил, чтобы поклонялись религиозному человеку. Видите это? Потому что он назвал его Валтасаром. Так? То есть Валтасаром, это было имя его, их бога. Он сделал образ того бога, что было образом Даниила. И Даниил отказался кланяться своему собственному образу. Видите? Здесь опять это. Теперь смотрите. Языческое царство было введено в дни Вавилона царем Навуходоносором. Языческий царь, соединяя вместе церковь и государство, принимая святой, то есть образ святого мужа и заставляя этому поклоняться. Языческое царство заканчивается ступнями ног, рукописанием на стене, политической силой, которая объединила вместе церковь и государство и опять заставляет целовать образы. Вы видите, та же самая вещь. Образ святого мужа. Это точно. Брат Бранхам, когда произойдет восхищение... Когда произойдет восхищение, маленькие дети, которые не отличают правильно от неправильного, пойдут в восхищение? Если их имена в книге. Да, это верно, видите, все правильно. Брат Бранхам, вчера вечером вы сказали, что там спаслось 700 человек, спаслись при проповедовании Илии. Вы имели в виду 7 тысяч... Да, это верно. Пожалуйста, простите меня за это. Все правильно? Брат Бранхам, вы истолкуете... После того, как вы открыли... Брат Бранхам, промысел, извините меня, промысел, дело не вас, это и я тут. Промысел благодати закончится после того, как вы откроете седьмую печать? Я надеюсь, нет. Нет, нет, друзья, не держите этого в вашей голове. Вот, вы просто идите дальше. Копайте картошку, ходите в церковь и продолжайте жить. Если это произойдет завтра утром, то вас найдут делающими то, что вы должны делать. Не начинайте, понимаете, если вы так делаете, вы сворачиваете от надмеченной цели. У вас появляются странные мысли и свои собственные идеи о вещах. Не принимайте свою собственную идею. Просто когда вы сидите и слушаете такие вещи, скажите: «Спасибо, Господь, я как раз собираюсь ходить ближе к тебе». Видите, я собираюсь ходить. Не бросайте работу и не говорите, я все распродам. Однажды сюда прибежал один человек из Северной Каролины, как раз перед тем, как мы уезжали. И он сказал: «Слава Богу, вы можете мне сказать, где тут какой-то великий?» Я сказал: «Нет». «Ах, да, сэр», сказал он, «у этого парня есть». Сказал: «Этот парень президент аудиомиссии». Я сказал: «Чего?» Сказал: «Аудиомиссии». Я сказал: «Я не понимаю». Он сказал: «О, этот парень президент». Я сказал: «Как его имя вы говорите?» Он сказал: «Кажется, Бранхам, что-то такое, Браун или Бранхам?» Я сказал: «Что ж, мое имя Бранхам». Он спросил: «Вы президент аудиомиссии?» Я сказал: «Нет, сэр». Он сказал: «Ладно, а где Миллениум?» Я сказал: «Я не знаю». Он сказал: «Как же вы хотите сказать, что это просто прямо здесь происходит, а вы об этом не знаете?» Я сказал: «Нет, сэр, я не знаю». Он сказал: «Что ж, слава Богу», сказал. «Мои друзья пришли и рассказали мне». Он сказал: «Я бросил работу», он был еще в рабочей одежде. Я сказал: «Брат, я хочу Миллениум». Я сказал: «Так, я думаю, что вас сбили с толку, не так ли, брат?» В это время подъехала машина такси, закричали: «Стойте, стойте, стойте!» Подбежала женщина, сказала: «Помолитесь сейчас за моего мужа». Я сказал: «Да, мадам, а что случилось?» Она сказала: «Я понимаю, что надо целый месяц ждать интервью, чтобы помолились». Я сказал: «Что-что?» Она сказала: «Да, сэр», сказала, «но я в отчаянии, вы должны помолиться за моего мужа». Я сказал: «Конечно, где он? Приведите его». Этот парень стоял там, наблюдая, он спросил: «Вы молитесь за больных?» Я сказал: «Да, сэр». Спросил: «Вы сказали, что ваше имя Бранхам?» Я сказал: «И вы ничего не знаете о Миллениуме?» Я сказал: «Ну, я не знаю». Я сказал: «Я не понимаю, это в Библии». Он сказал: «Нет, это прямо здесь, люди приехали отовсюду». Я сказал: «Где же это?» Он сказал: «В Джефферсонвилле, штат Индиана, прямо под мостом». «Сэр, вы сразили меня на повал». Я сказал: «Я ничего не знаю об этом». Я сказал: «Давайте пройдем и сядем, может быть, мы и поговорим об этом». Мы так и сделали. Друзья, никогда не желайте служения. Вы знаете, что я имею в виду. А? Вы будете самым счастливым там, где вы есть. Видите, вы просто идите дальше. После восхищения невесты, когда церковь, которая пройдет через период скорби, предстанет пред судом. не предстанет пред судом. До или после миллениума? Да, для церкви. А, прошу прощения, простите меня. Как, кто это написал? Когда церковь, которая... После восхищения невесты, когда церковь, которая пройдет через период скорби, предстанет пред судом? До или после? После. Остальные из мертвых не ожили тысячу лет, которые не ушли с невесты. Давайте посмотрим. Вы много раз говорили, что коммунизм был воздвигнут Богом, чтобы послужить его цели как царь Навуходоносор. Какова роль коммунизма в том, что в конце произойдет? Как это закончится? Многие ученые полагают, что в Северном царстве, упомянутые в Писании Гог и Магог, пойдут против Израиля. Я не могу понять, что здесь написано. Да, ага. Я думаю, что на некоторых лентах сказано, вы сказали, что в конце бросит... что коммунизм в конце разрушит католицизм или Ватикан каким-то взрывом. Это верно? Да. Откровение 16, вы это найдете. И Откровение 18, 8 и 12. Если этот человек здесь желает взять этот листочек, вы можете это посмотреть. Да. Смотрите. «Горе, горе тому великому городу, ибо в один час пришел суд твой». Видите, торговцы и все остальные, которые развивали ее торговлю. Так будет. Это верно. Не. Прекратите. Забудьте о коммунизме. Видите? Это не что иное, как группа нечестивых людей, не что иное, как варвары. Это система... Позвольте вам нечто показать. Только покажу, насколько это просто. Еще бы, только 1% из всей России коммунисты. Им нужен посланник. Видите? 1%, тогда 99% из них, они еще на христианской стороне. 1%. И как может 1% контролировать 99%? Этим и объяснять. А если Бог не допустил бы этого, то их скинули бы давным-давно. А? Конечно. Брат Бранхам, вы сказали, что Рим будет править евреями последние 3,5 года. Это будут первые 3,5 года скорби или это будут последние 3,5 года? Это правильно? Это будут последние 3,5 года. Это верно, не первые, потому что это уже прошло. После этого получил еще один. Мой дорогой брат, уйдет ли Илия из Малахии 4:5 в пустынные места, как сделал тот Илия в 3 царств 17? Так, точно не сказал бы, что он так сделает, что он уйдет в пустынные места, но он будет таким, видите. Он был Елисей и Илия. Обратили внимание? Большинство таких людей держатся вдали, они держатся вдали от людей. Они очень странные, они мало общаются с людьми. Смотрите, какими были Елисей, Илия и Иоанн Креститель. Это натура того духа, видите? И я думаю, что этот человек будет любить пустынные места и, может быть, находиться там, но чтобы сказать, что он будет отшельником и будет жить в пустыне, насчет этого я не знаю. Иногда они это делали, Елисей не делал, но Илия делал. И потом Иоанн, он жил в пустынной местности. Трудно сказать о тех других пророках, когда они выходили там из Иудеи. Я не знаю, где они находились. Может быть, где-то в шалаше на какой-то горе, или же что они будут делать в дни их пророчества. Я не знаю, что они будут делать. Но вы, вот что я пытаюсь сказать. Будут ли они обитателями пустыни? Что ж, теперь им пришлось бы отправиться в Северную Британскую Колумбию, чтобы где-то там найти достаточно пустынных мест для обитания. Так что это будет какой-то... Всю пустыню уже подрезали, видите? Осталось немного пустынных мест. А? Так что единственное, что это они могут быть любителями диких мест. Может, будут много находиться в пустыне и будут... Вы можете заметить их натуру. Это бескомпромиссность. И вы узнаете, когда это придет. А вы узнаете. Вы увидите это. Вы не спящие. Так вот, вот один, я не знаю, как это коснуться. Перед ним у меня еще один, и потом я попрошу на минуту остановить ленту. Если Бог одна личность, то почему или как он может разговаривать с собой на горе Преображения? Что ж, я как раз это объяснил. А? Я хотел бы спросить вас вот что. Я собираюсь, когда Иисус молился Отцу, так, брат Бранхам начинает говорить с братом, я думаю, вы крещены, что вы крещены Святым Духом. Не так ли, брат? Встаньте на минуту. Вы утверждаете, что крещены Святым Духом? Брат говорит, да, сэр, я тоже. Тогда что же это такое? Я же тогда не заявляю, что я имею в себе самом силы раскрывать эти тайны. Я не имею силы исцелять больных. Это Бог. Я думаю, что вы служители, если я не ошибаюсь, то вы из Арканзаса. Так, все правильно. И вас вы имеете, проповедуете Евангелие. Вообще-то вы выросли где-то на ферме, вы просто ничего не думаете об этом. Но нечто вошло в вас, чтобы проповедовать Евангелие. Вы вовсе не утверждаете, что это вы сами. Это другая личность, названная Святым Духом, правильно? Да, сэр. Хорошо. Теперь я хочу спросить вас. Тот Святой Дух обитает в вас, правильно? Вы разговариваете с ним? Да, сэр. Говорите ему, молитесь ему. Хорошо, это все, чего я хотел. Большое спасибо. Теперь вы поняли это? Теперь спрошу вас одну вещь. Как это было, что когда Иисус, святого Иоанна 3, он сказал, когда будет Сын Человеческий, который сейчас на небесах, видите, который сейчас на небесах, придет на землю, видите? Сын Человеческий, который сейчас на небесах, а он стоял вот здесь, разговаривая с человеком. Теперь вы ответьте мне на это. Иисус и Отец – это та же самая личность, точно так же, как Святой Дух во мне. Вы смотрите и видите меня проповедующего, но это не я. Это не я смог сказать слово, которое произвело животное, как вы знаете, сидел там и смотрел на него, застрелил то животное и ел его. Это творящая сила. Это не находится в человеческом существе. Это не я смог взять здесь того мальчика, лежащего. Доктора уложили его на спину, болезнь сердца сегодня, и говорю, так говорит Уильям Бранхам? Нет, так говорит Господь. Это закончилось. И на следующий день его повезли к доктору, все прошло. Ребенок с лейкемией до того, что глаза выпячивались, и весь пожелтел, и желудок, и в такой степени, что его увезли в больницу, и вливали ему кровь, чтобы доставить его сюда. И через 5 минут он плакал, чтобы ей дали бутерброд. На следующий день повезли обратно к доктору и не смогли найти даже следов этого. Это так говорит Уильям Бранхам? Это так говорит Господь. Однако индивидуально он отличается от меня, но единственным образом, как он выражен, это через меня. Видите? Вот так были Иисус и Отец. Иисус сказал, это не я совершаю дела, это мой Отец, обитающий во мне. Вот. Сын Человеческий сойдет с небес, который сейчас на небесах. Видите? Что это было? Он был вездесущим, потому что он был Бог. Так, следующее, я хочу сказать эти слова. Объясните, что вы говорили о пробел на ленте. Какой-то брат в собрании говорит. Благодарю тебя, Отец Бог. Мы благодарим тебя за Духа, за твое присутствие здесь. Нам сказано, Отец, в этот раз, когда проникал враг, и Дух сошел на человека и пророчествовал ему, и сказал ему, все стало в порядке. Они узнали, как идти поразить врага и где найти этого врага. И я благодарю тебя, Отец, что ты остаешься тем же самым Богом, каким ты всегда был. Ты все еще тот же самый, мы меняемся, меняются века, меняются времена и люди. Но ты никогда не меняешься, твои системы те же самые, твоя благодать та же самая, твои дела те же самые, потому что они чудесны, и путь твой превыше всякого разумения человеческого. Итак, мы благодарны, Господь, что твои секреты сокрыты в сердцах слуг твоих. И от этого мы так счастливы, Господь. Пусть мы пойдем, как сияющий свет, с места на место, и будем стараться с любовью приводить других, чтобы мы могли, закинув сеть, протянуть повсюду, чтобы была уверенность, что поймана каждая рыба, принадлежащая тебе. И тогда Агнец возьмет невесту свою, чтобы навсегда была с ним. Мы ожидаем того времени через имя Иисуса Христа. Аминь. Сколько здесь больных? Поднимите ваши руки. Так, похоже, около... Поднимите еще раз. Где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Под Бранхама и кто-то еще тихо продолжает считать поднятые руки. 47, около 47, хорошо. Сейчас 11:30, прямо сейчас мы можем молиться за больных, вечером перейти к... Вы хотели бы это сделать? Я думаю, что как раз сейчас было бы хорошее время для этого. Скажу вам почему. Святой Дух находится прямо здесь, это помазание. Так вот, насколько мы теперь вошли в этот Дух, и вы видите, как нечто, вы знаете, что нечто... Нечто присутствует, вот. И если вы могли когда-нибудь верить, то вы должны верить как раз сейчас. Видите, если вы собираетесь верить, то верите сейчас. Теперь мы хотим, чтобы вы тихо подходили, и пусть те, кто сейчас там, в том ряду, которые подняли руки, перейдут в этот ряд и потом будут проходить, подходить этим путем. И потом мы будем их приглашать рядом за ряд, ряд за рядом, и только 47 из них. Это не займет много времени. Я попрошу брата Невилла, чтобы он подошел, сошел сюда ко мне, и мы будем за них молиться. Сначала те, которые идут в этот ряд, поднимитесь на минуту, чтобы мы могли здесь за вас помолиться и на каждого возложить руки. Так, правильно. Просто каждый, кто собирается встать в молитвенный ряд. Те, кто собирается встать в молитвенный ряд. А? Теперь, чтобы сэкономить время, чтобы нам успеть, чтобы теперь мы будем за вас молиться. Взгляните, друзья, позвольте мне вам объяснить. Иисус Христос сказал так. Эти знамения будут сопровождать верующих. Теперь смотрите, он не сказал, если за них помолятся. Если возложат руки на больных, те исцелятся. Если Бог может взять безнадежный случай лейкемии, полностью исцелить девочку, которая сама по себе не имеет веры, если он может взять следующий случай всем мальчикам, и так его исцелить, что доктора даже не могут найти никакой арифматической лихорадки в его крови и ничего другого. То, что же он может сделать для вас? Вот, те маленькие детки не понимают, что это за молитва, но просто на них возложили руки, и это произошло. Мы можем это понимать. Теперь, пока вы стоите, будем молиться. Небесный Отец, в твоем великом присутствии здесь, великий Святой Дух, тот, который у нас на этой фотографии, тот, о котором мы читаем в Библии, Он присутствует здесь, прямо сейчас. Он открывается здесь, через человеческую плоть. Как мы видели его без единой ошибки на протяжении лет, открывавшего мысли человеческих сердец, вскрывать совершенный людьми грех, рассказывать им в точности, что произошло и что будет, без единой ошибки. Тогда мы знаем, что Бог Авраама, Исаака и Израиля остается Богом в личности Иисуса Христа. И ныне Духом Его, сходящим с небес, под кровью, пролитой на Голгофе, сходящим на людей, чтобы проявить себя в человеческой плоти прямо перед сожжением мира, великий Святой Дух, представленный в человеческой плоти, те драгоценные люди, которые приняли искупление крови, и Святой Дух входит в их существо, Бог, представленный в человеческой плоти. Поэтому это будет не человеческая плоть, просто чтобы совершить действие, как крещение и так далее, с посвящением, что эти знамения будут сопровождать верующих. С возложением рук на больных Святой Дух позаботится, чтобы они выздоровели, если они будут верить. Теперь, Отец, мы знаем, что это правда. Эти люди стоят, собираясь пройти под руками служителей, которые получили этого Святого Духа и готовы, Господь, возложить руки на больных. И мы знаем, Отец, что если только эти люди будут верить, точно как должно исполниться всякое обещанное Тобой слово, так и будет. И это не может произойти без веры, ибо без веры угодить Богу невозможно. Мы не можем этого. И теперь с верой, веруя с обетованием, которое перед нами, с раскрытыми нам печатями Библии, что Бог держит свое слово. Пусть эти дорогие люди, которые больны, Господь, и мои чувства к ним, как человеческого существа, в таком же смертном теле, как и они, и теперь их тот же самый Святой Дух, что обитает в нас, Господь, обитает и в них, и мы сострадаем друг другу, и зная, что в новой крови, новый завет, если старый приносил исцеление, то насколько же больше принесет этот новый и лучший. Отец, да будет так, чтобы этим людям удалось принять свое исцеление, проходя под руками слуг Твоих. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь мы будем... Эта сторона будет сидеть, а эта сторона проходит, а потом эта сторона вернется, а другая сторона... Теперь некоторые из этих братьев пусть поднимутся, я думаю, что вы служители, все, кто сидят там. Где доктор, брат Нед? Вы собираетесь встать в молитвенную очередь, брат Нед? Брат Нед Иверсон говорит, да, я стою за одного человека. Хорошо, брат Нед, хорошо. Как только за вас помолится, встаньте в этот ряд. Теперь пусть те, кто с этой стороны, вот здесь, присядьте на минуту, я приглашу тех, кто с этой стороны. Затем мы сойдем и возьмем средний ряд и отправим их назад этим путем. Потом возьмем этот ряд и отправим их этим путем и помолимся за каждого. Я хочу спросить брата Тедди, где он? Хорошо, я хочу, чтобы ты там играл. Великий врач вблизи сейчас. А пианист вот там. Будет ему аккомпанировать, если желаете. Послушайте, вы помните то время, когда это играли, и на платформу принесли маленького мальчика? Девочка из Амиш играла «Великий врач вблизи сейчас». У нее были длинные темные волосы, или вернее светлые волосы у этой девочки менонитки или Амиш, и Святой Дух пронизал того мальчика, как только возложили руки. Его ноги были искалечены, и он соскочил с моих рук и побежал вниз по платформе. Его мать поднялась и упала в обморок. Кажется, это были менониты. И Дух Божий пронизал эту девочку-менонитку или Амиш, кем бы она там была. Там сидел или ее папа, и родня в своих одеждах, как менониты или кто-то такие. И она вскочила из-за пианино, подняв руки в воздух. Ее красивые волосы развивались, она была похожа на ангела, она начала петь в духе. И когда она пела, то пианино продолжало играть. «Великий врач вблизи сейчас. Он любит, сострадает. Все стояли там тысячи, глядя, как те клавиши прыгали вверх-вниз. Великий врач вблизи сейчас. Он любит, сострадает». Люди вставали с инвалидных колясок, с носилок, с раскладушек и ходили. Тот же самый Господь Иисус прямо здесь, в это утро, точно так же, как это было в тот раз. Теперь просто верьте. Пожалуйста, играйте эту песню «Великий врач». Теперь пусть каждый молится. Дайте им пройти через помещение. Пройдите этим путем прямо на ваше место или куда захотите пройти. Там сзади вы хорошо поняли? Хорошо. Итак, пройдите назад на место, чтобы потом мы встанем. Теперь послушайте. В то время, как буду молиться за этих, вы молитесь за них. Потом, когда за вас будут молиться, то они будут молиться за вас. Теперь эти служители пусть поднимутся. И я хочу, чтобы вы возлагали на них руки, когда они будут проходить. Теперь каждый склоните голову и будьте со склоненной головой. Непрестанно молитесь, и когда проходите, тогда положите, на вас возложат руки. Помните, это обетование Божье, что раскрывает секреты этой книги, тайны человеческого сердца. Он есть Бог, который подтвердит это, если будете верить. Видите, пусть каждый молится. Теперь вы, братья-служители, встаньте здесь. Хорошо, склоним наши головы. Теперь Господь Иисус, когда проходят эти люди, пусть сила всемогущего Бога оживит их веру сразу же, как будут проходить. Все во имя Иисуса Христа. Так, хорошо, пусть этот ряд начинает этим путем. Служители, я прошу каждого возлагать на них руки, когда они будут проходить. Во имя Господа Иисуса. Я возлагаю руки во имя Господа Иисуса, мой брат. Во имя Господа Иисуса. Боже, даруй это моей сестре Розелле во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Брат Бранхам кому-то говорит, ты стой и наблюдай, пока не закончится этот ряд. Во имя Господа Иисуса. Помните, он смиренный, приходи в смирении. Пробел на ленте. Брат Билли Поль Бранхам шагнул к микрофону и говорит, друзья, проходите, пожалуйста, назад. Те, которые хотят стоят в том проходе, выйдите из прохода и проходите назад. Пожалуйста, все время возвращайтесь назад. Благодарю вас. Те, кто находится в этом среднем проходе, тоже пройдите назад. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат Митчелл. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, мой брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими исцеление, мой брат. Прими свое исцеление от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление. Прими исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими исцеление, сестра. Прими исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, моя сестра. Прими исцеление, брат. Прими свое исцеление, сестра. Прими свое исцеление, сестра. Прими свое исцеление, брат. Прими свое исцеление. Прими свое исцеление, брат. Прими свое исцеление, сестра. Прими свое исцеление от Иисуса Христа. Прими свое исцеление. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими исцеление. Прими исцеление. Прими исцеление, мой брат, от Иисуса Христа. Прими исцеление. Прими исцеление, сестра. Прими это исцеление во имя Иисуса Христа. Прими это исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Прими исцеление. Прими исцеление. Прими свое исцеление. Прими свое исцеление. Прими свое исцеление от Иисуса Христа. Брат Билли Поль Бранхам подходит к микрофону и говорит: «Кто-нибудь еще желает молитвенный ряд? Пожалуйста, встаньте туда. Если кто-то желает молитвенный ряд, пожалуйста, встаньте туда. Прими свое исцеление, мой брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра Вудс, из руки Иисуса Христа. Прими свое исцеление, прими исцеление. Прими исцеление, сестра Робертсон, рукой Иисуса Христа. Прими исцеление, мой брат, рукой Иисуса Христа. Прими исцеление, сестра, из руки Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа прими свое исцеление. Исцели его. Во имя Иисуса Христа. Прими исцеление, сестра. Прими свое исцеление, сын, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, сестра, от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Брат Верт, прими свое исцеление, брат, от Иисуса Христа. Сестра, прими свое исцеление от Иисуса Христа. Прими свое исцеление, брат. Брат, во имя Иисуса Христа, прими. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа нашего Господа, прими свое исцеление. Во имя Иисуса Христа, прими свое исцеление, мой брат. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, прими свое исцеление, сестра. Во имя Иисуса Христа. Брат Билли Поль Бранхам подходит к микрофону и говорит: это все, которые хотели, чтобы за них помолились? Брат Ливейл говорит брату Бранхаму: пусть рука Господа Иисуса дарует тебе, брат Вейл, по твоей просьбе за твоего родственника во имя Иисуса Христа. Брат Билли Пойс, только карточек раздал, ты прими теперь исцеление твое во имя Иисуса Христа. Великий врач вблизи сейчас. Он любит, сострадает. Воспрянь, звучит больным сердцам. Услышь, Иисус взывает. Все вместе. Нет слаще ангельских песней. Нет людям имени милей. В мире звука нет нежней. О, имя Иисуса. Боже, на эту приятную пару, что привел в мире одна из... Пусть они примут ответ на свою просьбу, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, Иисуса Христа, пусть тот человек, о котором сейчас думает наша сестра, пусть сила Божья ответит на эту просьбу, да будет она освобождена, дарует это Господь, аминь. Господь Бог, во имя Иисуса, ответь на просьбу этого человека. Я молю за него, Господь, в молитве своей, аминь. О, как это удивительно! Я верю, что если каждый человек, кто проходил здесь в это утро, под этим потрясающим помазанием, я верю, если вы только не ищите чего-то великого, только помните о простоте веры в то, что он обещал. Теперь давайте скажем это все вместе. Мы, собрание говорит мы, не ищем чего-то большого. Но во имя Иисуса... Мы принимаем его обетование. Это все решает. Это все завершает. Аминь. Благословит вас Бог. Конец проповеди.